Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это «Особое мнение». Меня зовут Лев Гулько. У нас в студии журналист Николай Сванидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что ж, давайте начнем делиться вашим особым
мнением. Да давайте поделюсь. Мне не жалко, конечно. Для радиослушателей ничего не жалко.
Да, и телезрителей.
И телезрителей тоже.
Поскольку и «Эхо Москвы», и компания RTVI, мы оба в одном флаконе. А начнем, как который уже день, с Алексаняна. Суд отказал Алексаняну в лечении, оставил его умирать в СИЗО, не поверив в смертельное заболевание. Симоновский суд Москвы отказался в пятницу изменить меру пресечения бывшему исполнительному вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну, смертельно больному СПИДом и онкологическим заболеванием, а также вернуть дело в прокуратуру. По мнению суда, защитой не было представлено доказательства по наличию Алексаняна смертельных заболеваний. Это и Тартас. Дальше. Федеральная служба исполнения наказаний. Это в продолжении. Намерена подать в суд на адвоката Елену Львову, защищающую вице-президента ЮКСа Василия Алексаняна, в связи с многочисленными заявлениями и высказываниями, которые не соответствуют действительности и дискредитируют нашу службу. Руководством СИЗО принято решение подать в суд иск о защите чести и достоинства деловой репутации на адвоката Львову, сообщил сегодня директор ФСИН России Юрий Калинин. По его словам, сотрудники СИЗО «Матросская тишина» будут добиваться опровержения высказываний адвоката, касающихся состояния здоровья и лечения Алексаняна. Дальше. Платон Лебедев сказал, что он признается во всем, во всей этой, как он говорит, ерунде и чепухе, лишь бы, так сказать, было лучше Алексаняну. Ходорковский голодает тоже, так сказать, за Алексаняна. Вот такой букет.
Ну, сразу скажу, что я не врач Алексаняна, поэтому я не могу здесь говорить о том, чем конкретно этот несчастный человек болен. Но судя по тому, что пишут, может, будут представлены доказательства тому, что он готов участвовать в Олимпийских играх, я не знаю. Дай бог, если так оно и есть. Но почему-то в это слабо верится. А сильно верится, к сожалению, в то, что этот человек тяжело болен. Не знаю, смертельно ли. Опять-таки будем надеяться, что нет. Но, тем не менее, те болезни, которые называются, это смертельные болезни. Мало того, опять-таки, из средств массовой информации, может, они, конечно, все врут, я не знаю. Тем не менее, следовало, что, вот, скажем, такое заболевание, как СПИД, он заработал в местах заключения. Что тоже не вселяет оптимизм в отношении того, как он там содержится. Короче говоря, этот человек не осужденный пока преступник, ожидающий суда, тяжело больной, может быть, смертельно больной. И я не понимаю, почему ему нельзя изменить меру пресечения.
А потому что, говорит руководство СИЗО и ФСИН, потому что есть в местах заключения все возможности лечить господина Александра.
Я не понимаю. Видимо, судя по тому, каково состояние его здоровья, возможности там не все есть его лечить. И я не понимаю, почему нужно его там держать. Этот человек явно не опасный для общества уголовный преступник. Если его выпустить, то он не только по физическим своим кондициям, но и вообще даже был бы здоров, не стал бы бегать с ножом и нападать на прохожих. Он физически не опасен для общества. И я не понимаю, почему вот нужно... Даже я бы так сказал. Вот, во-первых, это выглядит не по-людски. Просто не по-людски. А во-вторых, я в этом не вижу никакого рационального даже зерна. Смысла я в этом не вижу. Но зачем приковывать к этому внимание всех на свете, и у нас, и не у нас? Зачем делать, вот даже если там вот выводить за скобки все вышесказанное. И предположим, я повторяю, суда не было, что он будет осужден как преступник. Все равно, зачем, если он такой плохой, господин Алексанян, зачем же делать из него жертву в глазах всех? А из него сейчас делают жертву, усиленно делают жертву. Он действительно выглядит как жертва, этот несчастный человек. Все уже давно забыли, что он там сделал. Никто не понимает, что он сделал. А видит, что тяжело больной человек содержится там, за решеткой. Как его там лечат, мы не знаем, но, судя по всему, не важнецки. Судя по состоянию его здоровья. Пока что, повторяю, никто еще не доказал, что он здоров как бык. Вот это... У меня вызывает крайнее недоумение, причем горькое недоумение, то, что происходит с Алексаняном. Что касается Ходорковского, ну, Ходорковский пошел, сначала говорили, что сухая голодовка, теперь он вроде бы сменил сухую на несухую, он пьет воду, ну хорошо, сухая голодовка, это смерть в течение нескольких дней, человек не может ничего не пить и не есть. Вот. Ну, на самом деле это шаг со стороны Ходорковского, это политический шаг. Я в данном случае не оцениваю, повторяю, в очередной раз, никогда не оцениваю Ходорковского как политическую фигуру, я его оцениваю в данном случае как личность просто. Несомненно, это шаг.
Николай Сванидзе, особое мнение. Если позволите, я продолжу врачебную тему. В Курганской области известный хирург обвинил коллег в смерти пациентки. Зовут его Вениамин Гранкин. Он публично признал, что пациентка умерла по вине врачей, упустивших благоприятное время для операции. Его коллеги считают, что доктор нарушил врачебную этику и нанес вред авторитету лечебного учреждения. Это сегодня пишет «Российская газета». Может быть, действительно, чего выносить ссоры из избы? Реши сначала со своими. Это продолжение, может быть, даже темы первой нашей с вами.
Нет, ну это...
Заслуженный человек. Он,
так сказать, речь о состоянии, о моральных принципах нашей медицины.
А там тоже моральные принципы. С
Александром... Здесь моральные принципы, но не медицины. Здесь моральные принципы нашей правоохранительной системы, нашего государства в целом.
А здесь моральные принципы нашего Минздравсоцразвития.
Да, вот если мы говорим, а у нас в последнее время очень любят говорить о высоком состоянии нашей нравственности, вот, и сравнивая нашу нравственность с нравственностью наших там соседей по Европе и по миру и так далее. Вот хотелось бы, чтобы у нас были серьезные основания сравнивать в нашу пользу. Но я пока этих оснований не вижу, вот исходя из того, о чем мы говорим. Это все то, что мы обсуждаем, это признаки низкого состояния нравственности, к сожалению.
Давайте о нравственности тогда продолжим. Есть два совершенно разных к вам, так сказать, вопроса, они же мнения. Я, к сожалению, этот фильм не смотрел, это я про себя. Да, фильм, который прошел по каналу «Россия», довольно любопытный. Одно мнение такое от Леонова.
Какой фильм имеется в виду?
«Византия». О Византии, да? Порадовал исторически честный фильм о Византии. Как все же повторяется история. Сейчас практически та же ситуация. Нужно больше делать, показывать фильмов об истории. То есть, вот, с одной стороны, как я понимаю, Византия гадкая, а с другой стороны, там мы какие-то, там Запад, мы, ну, в общем, такая история известная. Второе письмо. Вера Васильевна, учитель истории. Уважаемый Николай Карлович, вы тоже историк. Ну, нельзя же так прокомментировать этот гнусно лживый, псевдоисторический, откровенно российский фильм про Византию. У нас ведь народ как ребенок, ничему не учился, всему верит. А Византия – это урок именно нашей власти. Византия рухнула из-за гнилости вертикали.
Я смотрел этот фильм.
Тогда рассказывайте.
Автор… Ну, я не буду его пересказывать. Ну, если, конечно, если кто конечно, не смотрел, нет. так не смотрел, нет, а кто нет, смотрел, нет, так просто... он знает.
Да.
Вот. Фильм автор и ведущий которого священник, архимандрит Тихон Шевкунов. Вот, очень грамотный человек, высокообразованный человек, с позицией которого историческая, изложенная в этом фильме, лично я, как историк, категорически не согласен. Категорически не согласен. Потому что, исходя из позиции отца Тихона Шевкунова, Византия погибла, потому что была погублена интригами Запада. Это... позиция мне чужда, и она, на мой взгляд, не соответствует историческим фактам.
Но своевременное кино.
Вот. Но я бы сказал, что эта позиция такая вполне идеологическая, и она вписывается в антизападнические конструкции части нашей современной политической элиты и питает эти конструкции. Вот. Но здесь к этому можно еще вот что добавить. Дело в том, что пусть расцветают 100 цветов. И есть такая позиция, и она действительно в политической элите очень сильно представлена. И она представлена среди, и в том числе, и образованной, просвещенной части православной церкви. это не позиция всей православной церкви, я повторяю, части православной церкви. Но поскольку эта позиция, повторяю еще раз, представлена широко и активно, то почему бы не представить ее и широкой публике? Я могу добавить, что вот, скажем, был показан фильм отца Тихона Шевкунова, а при этом на российском государственном канале идут там, в том числе фильмы вашего покорного слуги, исторические хроники, в которых представлена совершенно другая позиция, как мне кажется, основанная на исторических фактах. То есть я в этом абсолютно убежден, но здесь факт остается фактом. Вероятно, отец Тихон ведь тоже он скажет, если его спросить, что его позиция тоже основана на фактах. Вот. И, ну, таким образом, канал представляет, на котором я работаю, представляет разные позиции, и, ну, считаю, что это нормально. Что касается вот моего отношения к этому, к идеологическому содержанию этого фильма, то я уже сформулировал.
Хорошо. Канал «Россия», канал, в общем, государственный. Что там скрывать, правда, да?
Да что там скрывать, это что просто так скрывать? И есть, никто так этого не скрывает. Есть. Мало того, так мы так и позиционируемся.
Да, идеологическая позиция на государственном канале, она в какой-то мере отражает, может быть, и позицию государства отчасти. Скажем, тоже преподавание религии в школах, которое сейчас активно обсуждается, совсем активно.
Нет, государство, вот государство так, слава богу, на данный момент позволяет высказывают разные позиции. Вот да. Что я вам только что и пытался продемонстрировать.
Да.
Вот. Но. Что касается преподавания религии в школе, если вас интересует мое мнение,
конечно,
особое мнение, то я считаю, что история основных религий – это замечательный предмет в системе, вот для системы школьного образования, потому что это повышает просто образовательный уровень всех учащихся, несомненно, просто гуманитарный уровень, общий кругозор расширяет, несомненно. Что же касается преподавания основ какой-либо одной религии, в том числе и такой уважаемой и, несомненно, уважаемой в том числе и в нашей стране, как православие, то я не считаю это возможным. В стране многоконфессиональный, я не считаю это возможным, потому что это очень опасная штука, это может просто плохо кончиться. У нас треть, просто если, может быть, кто не знает, у нас треть населения нашей страны родились в семьях с этнически от этнически смешанных браков.
Браки, да.
То есть, иначе говоря, чистых этнических людей, ну, практически это пересчитать. Их нет вообще. Ну, в современном мире вообще очень. Только, наверное, там австралийские аборигены, племя Масаи там в Африке, еще где-нибудь. Вот они могут, похвастаться чистым этносом. Что касается религии,
да.
то действительно, исповедовать православие может человек любого, представитель любой национальности, любого этноса, так же, как и исповедовать ислам. Вот. Но я бы не стал просто, даже имея в виду, что у нас православие – это религия большинства населения нашей страны, и тем не менее, хотя это и религия большинства, но тем не менее страна многоконфессиональная, и выбор в пользу какой-то одной религии, у нас церковь отделена от государства, как известно, выбор в пользу одной религии, он ставит в непонятное положение все другие конфессии. Поэтому я противник этого.
Особое мнение Николай Сванидзе. Еще одна тема, которую сегодня хотелось бы затронуть. Миронова Наталья Алексеевна, вопрос к вам и ко всем нам. Сегодня первый день рождения Бориса Николаевича Ельцина, который мы отмечаем без него, пишет Наталья Алексеевна. Когда хоронили академика Сахарова, люди клали ему в гроб записки. Андрей Дмитриевич, простите нас. Я, пишет Наталья Алексеевна, положил такую записку в гроб Бориса Николаевича. А вам хотелось бы за что-нибудь попросить у него прощения? За что? Спрашивает Наталья Алексеевна.
Вы знаете, я думаю, что мне не за что просить прощения Царства Небесного Бориса Николаевича Ельцина. Но выказать ему свое глубочайшее уважение не только сегодня, в день его рождения, но и вообще Я готов всегда. И сделать это совершенно искренне. На мой взгляд, Борис Николаевич, я это неоднократно говорил и готов это повторять, очень крупная, масштабная и, несомненно, позитивная историческая фигура. И когда сейчас очень модно говорить о 90-х годах, исключительно лихие, 90-х. Исключительно лихие, какие только они ни были, мрачные, вообще страшные совершенно. Это были тяжелые годы. Это были тяжелые годы, потому что это были годы после развала Советского Союза, который не Ельцин, кстати говоря, развалил. И не деятели 90-х годов. А он развалился вследствие своей дряхлости, импотентности, вследствие многодесятилетнего коммунистического руководства. Он развалился, ну, грубо говоря, в результате Октябрьской революции. Вот. Он создался в результате Октябрьской революции и развалился в результате революции. Заложена была его смерть в рождении Союза. И вот после этого, конечно, годы были тяжелые. Но Ельцин сделал все, что возможно, и добился этого. Он не допустил развала России. И он не допустил гражданской войны в России. И надо сказать, что 90-е годы – это годы рождения страны, в которой мы живем. Вот наша страна, Россия, Российская Федерация, она родилась в 90-е годы. И это само по себе уже требует от нас определенного уважения к этим годам.
Тогда почему очень модно, как вы сказали, я тоже, так сказать, закивал головой, тема лихие 90-е, мрачные 90-е?
Эта тема активно использовалась во время предвыборной кампании последней избирательной. Сейчас она так, на мой взгляд, несколько ушла. Поэтому, как мне кажется, она носила конъюнктурный характер. Конъюнктурный политический характер.
Были ли политические заключенные при Ельцине, есть ли при Путине, спрашивает Сергей из Тюмени. Ну, такой вопрос, знаете, естественно, с подтекстом, это понятно.
Вы знаете, я не знаю, честно говоря, политических заключенных при Путине, и грешным делом я не знаю их, то есть наоборот, я не знаю политических заключенных при Ельцине, и грешным делом я не знаю их и при Путине, потому что, ну вот сейчас вот много говорится, собственно, всегда называют... Михаила Борисовича Ходорковского, да. И вот, в частности, сейчас Алексаняна. Политический подтекст, политический душок определенный здесь может чувствоваться, конечно, но, тем не менее, все-таки обвинения, предъявленные им и доказанные, они носят уголовный характер. И потому считать, что они политические заключенные, ну, я не могу. Я не могу. Другой вопрос, и мы это знаем, что уголовные преступления, экономические, которые им вменяются, я не знаю точно, потому что там по Ходорковскому там такие томищи, насколько мне известно, там дело этого его, что там есть ли человек, кроме его адвокатов, который это все прочел. Но поэтому я не могу здесь говорить конкретно. Но если говорить в целом более общо, то я абсолютно убежден, что экономические преступления можно инкриминировать любому успешному человеку в России, который поднялся в последние там, полтора десятка лет. Когда в России разрешили частную собственность, разрешили частное предпринимательство, люди стали заниматься бизнесом, стали богатеть. И вот если взять любого успешного человека, голова которого торчит над общим, так сказать, уровнем благосостояния, то его можно спокойно сажать в тюрьму. Спокойно сажать в тюрьму. Наверняка где-нибудь он законы нарушал. Иначе бы он не смог стать успешным. Потому что законы менялись так быстро, так неорганизованно, что невозможно было достичь успеха, где-то не нарушив законы. Тем или иным способом. Где-то он или налоги не доплатил, или он платил зарплату в черную. Или получал в черную. Посадить можно очень многих в нашей стране, если досконально следовать букве закона. Вот другой вопрос, надо ли это делать. На мой взгляд, нет.
Есть правила игры сейчас? Когда был...
Я не занимаюсь бизнесом.
Нет, Советский Союз, они были. Ну, не только в бизнесе правила игры.
У нас сейчас такой уровень коррупции.
Не всех же посадили.
У нас сейчас такой, слава богу,
да.
У нас сейчас такой уровень коррупции, что говорить о том, что правила игры у нас устаканились, ни в коем случае нельзя. уровень коррупции у нас очень высокий, причем он не снижается, а повышается. Это свидетельствует о том, что что-то в Датском королевстве все-таки неладно. Несомненно.
Ну, борьба же с коррупцией сейчас.
Ну, какая борьба? Какая борьба? Ну, провозглашать можно все, что вот угодно.
Чиновники хотят внести законопроект.
Ну, мил мой, у нас коммунизм был провозглашен в начале 60-х годов. Сказали, что к 80-му будет построен
Олимпиада
коммунизм.
Была,
да, вместо этого Олимпиада. Провозглашать можно все, что угодно.
Бороться надо в любом случае.
Но дело в том, что... А как с ней бороться? Есть несколько способов. Они организованы, на самом деле, в один. И, кстати, между прочим, говорил об этом наш президент Владимир Владимирович Путин во времена ООН, что главный и единственный способ борьбы с коррупцией – это открытая, свободная экономика. После этого он добавлял, кстати, уже в другом своем выступлении. Mm-hmm. Если мы говорим о плане Путина, который никто не понимает, что такое план Путина, и нам рекомендуется, значит, ознакомиться со всеми выступлениями президента. Вот я знаком с выступлением президента. И наш президент говорил также, что еще и открытое гражданское общество, и сильное гражданское общество – тоже способ борьбы с коррупцией. А нагромождение административных структур, которые борются с коррупцией – это прямой путь к повышению коррупции. Mm-hmm. И это давно известно, это не бином Ньютона. Только свободная открытая экономика. Только сильное гражданское общество. Только сильные независимые средства массовой информации. Только сильная независимая избирательная система. Сильные партии. Отсутствие монополии и в экономике, и в политике. Вот путь борьбы с коррупцией. Другого нет.
Будем ждать.
Будем ждать, конечно.
Будем ждать. Хорошо. Особое мнение Николая Сванидзе. Тут масса откликов от самых горячих, которых я не могу произносить в эфире, поскольку слова, которые неизвестны нашим радиослушателям и телезрителям, тут употреблены. А есть всякие другие, но мы чуть попозже вернемся к этим откликам, пока уходим на небольшой перерыв, минуты на 2-3, а потом вернемся.
В Москве 17:30. Здравствуйте, у микрофона Александр Плющев. В эфире выпуск новостей. Впервые с июля 1998 года российский Центробанк повысил ставку рефинансирования. С 4 февраля она увеличивается с 10 до 10,25% годовых. Последний раз ставка рефинансирования изменялась в июне прошлого года. На митинге в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна задержан мужчина с травматическим пистолетом, передает наш корреспондент место события. Когда этого мужчину уводили, он объяснил милиции, что люди, собравшиеся в Новопушкинском сквере Москвы, хотят развалить страну, а он собирался им помешать. Сейчас в митинге принимают участие 150 человек. Они скандируют свободу политзаключенным и требуют проявить гуманность в деле тяжелобольного Василия Алексаняна. Майкопский городской суд изменил приговор в отношении студента Виктора Милькова, который разместил в интернете видеоролик с убийством двух уроженцев Кавказа и Средней Азии. Ранее молодой человек был осужден на 1 год исправительных работ. Однако Верховный суд Адыгеи счел такое решение слишком мягким, и приговор был отменен. Сегодня Виктору Милькову было вынесено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Бывший российский премьер, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов сегодня опротестовал в Верховном суде отказ в регистрации кандидатом в президенты. Напомню, ЦИК проверял подписи в поддержку Касьянова и обнаружил в них более 13% брака. В свою очередь, сторонники Касьянова настаивают на том, что подавляющее большинство этого брака – результат вольной интерпретации закона сотрудниками Центробанка. В Рязани завтра пройдет акция с призывом не ходить на выборы. Ее организует коалиция «Другая Россия». Стоит отметить, что в Рязани 2 марта, помимо выборов президента, состоятся еще и выборы городской думы. Автомобильная корпорация Nissan вынуждена ввести третью смену на своем английском заводе в городе Сандерленд. Как пишет Financial Times, это связано с высоким спросом на модель Кашкай в России и других странах с развивающейся экономикой. В прошлом году Россия заняла первое место в Европе по покупкам продукции Nissan, потеснив оттуда Великобританию. Глава корпорации Карлос Гон говорит, что российский автомобильный рынок станет крупнейшим в Европе через 2 года. Париже задержан знаменитый писатель Фредерик Бигбедер. Как сообщает РИА Новости, это произошло еще в ночь на вторник, однако известно об этом стало лишь сегодня. Бигбедер вместе с приятелем, имя которого не называется, нюхал кокаин на капоте машины. Кроме того, у него нашли еще два пакетика с наркотиком. После допроса писателя отпустили, однако теперь он находится под полицейским надзором. Официальный доллар на завтра 24,42 рубля, евро 36,32, предстоящей ночью -1,3, завтра днем около нуля. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы».
Простите, как вас представить?
Реклама.
Россия – лучшее место для отдыха. Нырнуть в сочинский прибой, скатиться на лыжах солнечного Донбайского склона, испить чистой байкальской воды, пройти лесами Карелии, насладиться тверской стариной – все это ваше. Отдыхайте в России. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации.
Знаменитый, культовый, уникальный театр «Дерево». Впервые в Москве гастроли легендарной труппы. Премия «Золотая маска» 2007, престижные мировые награды, любовь и признание везде. Антон Адасинский, сотоварищи. 1 и 2 февраля в Театре эстрады. Необыкновенные спектакли «Однажды» и «Кецаль». Билеты в Театре эстрады и во всех театральных кассах. Заказ билетов по телефону 741-92-58.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Реклама на «Эхе». Удача с первой попытки. 959-0551.
Их задача – спасти человечество. Их оружие – виртуальный поединок.
Пожми мне руку. Взаимно.
Они соперники, но они любят друг друга.
Ты меня любишь?
Есть люблю, а так нет.
Я тебя тоже люблю есть.
Два опытных бойца, два мастера ближнего и дальнего боя. Матвей Гонопольский и Михаил Леонтьев.
Бесконечно интересный человек. Обожаю.
Каждую пятницу с 19 до 20 в передаче «Особое мнение».
В субботу после 20 часов слушайте программу «Кейс» с Матвеем Гонопольским. Приглашенный эксперт, журналист Виталий Демарский.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Заключительная часть нашего особого мнения. Я еще раз напомню, журналист Николай Сванидзе, его особое мнение. А давайте посмотрим на наш эфирный экранчик, пейджер, отклики, которых много. Очень много по Алексаняну. Вот, например, один, он как бы суммирует все остальные. Человек умирает, а вы сидите и разглагольствуете о рациональном зерне. Не пора ли что-то сделать? Вы не последний человек сегодня.
А что мне... Я не врач.
Там дальше общественная палата указывает, там дальше еще что-то.
Я не врач. Я не могу идти в тюрьму и лечить Алексаняна.
Поднять волну,
я журналист,
как просят. Что-то там, так сказать...
Какую волну? Вот мне задали вопрос в эфире популярной радиопрограммы. Каково мое мнение в отношении господина Алексаняна? Я ответил на этот вопрос. Ответил совершенно искренне. На мой взгляд, вот это я сделал, а что еще-то? А человек, вопросов, который задает вопрос, что делает? Это он сидит на кухне, ковыряет в носу?
У него спросить.
Ну, вот я у него и спрашиваю.
Еще один отклик на нашу с вами беседу. Господин Сванидзе, я думаю, что вы ошибаетесь, когда говорите о том, что для русских православие, религия этнических русских – это язычество.
Видимо, вот этот наш радиослушатель...
Лида,
уважаемая, она, вероятно, имеет все основания говорить от имени всех этнических русских. Наверное, они ее уполномочили. Много миллионов этнических русских, наверное, уполномочили Лиду говорить от своего мнения, от их мнения, что национальная религия русских – это язычество. Это с каких пор, интересно, мне знать. Вот, насколько мне известно, в 988 году, в X веке, Владимир Святой, он же Красное Солнышко, он принял православие и крестил Русь. И вот с тех пор религия Руси – это христианство. А язычество было до тех пор. Знаете, вообще все народы мира, не только этнические русские, в свое время молились болванам. Но это не значит, что мы сейчас должны вернуться в нашу седую древность и молиться болванам, как это предлагает уважаемая Лида. Я больше скажу. Вот, скажем, если говорить о в отношениях в семье, Лида она чья-то дочь, вероятно, чья-то жена, я не знаю ее возраста, чья-то возлюбленная, может быть. Вот, вот, то в свое время, скажем, у приматов, вот у обезьян, ну, до сих пор у них так, у них промискуитет, а что переводится как неразборчивые сексуальные отношения. Тем не менее, давно уже в цивилизованном человеческом обществе приняты организованные браки. Вот, скажем, у этнических русских, к которым Лида, видимо, себя относит, принята моногамия, вот, брак между мужчиной и женщиной. Лида как? Она тоже здесь предложит вернуться нам в древности и уподобиться обезьянам? Залезть на дерево и заниматься... Ну, тоже вещь, конечно. Знаете, когда тоже боли, имеет когда право на существование.
Когда мужчин, то тогда наступала полигамия.
Да, вот. Ну, но вот тем не менее, вот сейчас мужчин все-таки для хватает. Этого в какой-то мере хватает, да. Вот, вот это же относится и к религии. Это есть такое... Кстати, вы знаете, ведь призывы к язычеству на самом деле распространены среди реакционной части такой... политически озабоченных людей в нашей стране, которые считают, что христианство – это от лукавого. Это пришло там не то с Запада, не то, не, упаси иудеев, Бог, вообще от евреев, не к ночи будь помянутый. Да, Иисус Христос вообще еврейский Бог.
Но куда деваться?
Да, и ну его, и поэтому давайте на болванов вот ориентироваться. Вот, ну, у меня иное мнение на счет.
Особое мнение, Николай Сванникс. 363-36-59. Давайте послушаем наши телефонные, наши с вами телефонные звонки. Что, так сказать, какие вопросы вам будут предлагать наши телезрители, они же радиослушатели. Слушаем вас внимательно.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я бы хотел задать вопрос Николаю.
Пожалуйста.
Николай, вот, значит, есть у нас такой кандидат в президенты Богданов Андрей. Вот мне бы хотелось очень, чтобы вы прокомментировали следующую, значит, некую сумятицу, которая возникла. Вроде бы, как нам с одной стороны уверяют, он собрал 2 миллиона подписей. С другой стороны, всевозможные опросы уверяют нас в том, что он, значит, получит 0,9% всех голосов, то есть порядка 1 300 000 подписей. Это 1 300 000 голосов, значит, всего населения, не говоря уж о так. том, что у нас голосует существенно меньше, чем...
Вопрос ваш каков?
Вопрос я хочу, значит, чтобы, значит, мне пояснили, как бы, следующее. Как власть попытается, может быть, объяснить, значит, вот эту вот неразбериху, значит, когда в результате окажется, что действительно, как бы, за него проголосовали 1 300 000, в то время как он собрал 2 000 000.
Понятно. Нестыковка в цифрах.
Да, ну, причем без власти, во-первых, это вопрос к власти, как она там что будет объяснять, ничего она не будет объяснять, какое это отношение имеет к власти. Это имеет отношение к господину Богданову, но, видимо, какие-то политические технологии были. Меня, честно говоря, мало интересует господин Богданов, как политический персонаж, кандидат в президенты. Вот. Абсолютно даже, мягко говоря, не интересует. Но действительно есть здесь забавность, содержится. А дело в том, что на него на выборах за его партию проголосовали, по-моему, 1 100. А собрал он быстро, просто за один присест, 2 миллиона на человек, которые хотят, чтобы он стал кандидатом в президенты. Так,
чистые подписи.
Чистые подписи, причем чистые подписи, чистые подписи. Хотя, вот, ну, я не знаю, я никакой агитации не буду вести, ни сейчас, ни вел и не буду и в дальнейшем. Но вот, скажем так, нет у меня уверенности, что 2 миллиона, которые за него подписались, они же за него и проголосуют. Вот, как это все объяснить, а не знаю, как это объяснить. Вот такой вот опытный в политическом плане, техничный, ловкий, в хорошем смысле ловкий человек. Есть. Вот собрал подписи. Есть на отчет определенные технологии.
Есть и рациональные числа. Есть много
чего. Есть определенные технологии, да. На отчет.
А, кстати, о Богданове, он, между прочим, предлагает ужесточить наказание для насильников и педофилов, и в том числе оправдать, сейчас находится в судебном разбирательстве дело Александра Кузнецова, который, он боксер, он избил человека.
Да, это известное дело. Он убил... Он забил человека, который пытался, педофила, который насиловал его сына.
Его сына. Пытался, причем приемного сына.
Да, будучи, как я понимаю, в состоянии аффекта. Ну, да. Знаете, дело в том, что я не люблю, когда примазываются к сюжету, который пользуется действительно в народе популярностью. Потому что ясно, что, ну вот мое личное мнение, не знаю, если бы моего сына кто насиловал, я бы, наверное, тоже мог бы убить.
Ну, это да.
И не подумав о последствиях. Потому что в таком состоянии, наверное, о последствиях не думаешь. Вот, поэтому здесь ясно, что симпатии всех нормальных людей на стороне Кузнецова. Вот, ну, если политик хочет говорить, и я тоже за Кузнецова, ну, это его право во время предвыборной кампании.
Давайте попробуем еще очень короткий телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Нет, к сожалению, ничего не получается. Тогда напоследок у нас осталась с вами где-то минутка. Последний вопрос. Здесь много сегодня сообщений про Министерство внутренних дел, про то, про это, про 5-10. Вот такая любопытная сегодня еще история. Тоже про генералов, но не от МВД. Четверть генералов провалили экзамен по физподготовке, который устроил министр обороны Анатолий Сердюков. Будут разбирательства этих людей, в отношении этих людей будут приняты организационные и кадровые меры. В общем, такие у нас генералы. Четверть, каждый четвертый. Не подтянулся, не проплыл, не пробежал, не стрельнул.
Ну, у нас не было этого в нашей культуре воинской уже долгие годы, того, что генерал должен быть в том числе и физически примером для своих подчиненных. И мы видим людей с большими звездами на погонах, толстых, пузатых, одышливых. Но на самом деле это никуда не годится. Генералу, конечно, не надо идти в атаку, в бою.
Но тем не менее,
он должен хотя бы нормально выглядеть. Вот, чтобы не возникало впечатление, что он только и сидит, что ест, пьет и все. Вот, это нехорошо, просто имидж его плохо. Поэтому, но тем не менее, для начала нужно не наказывать, а для начала нужно вводить систему обязательной физподготовки для генеральского состава, давать им возможность заниматься спортом и требовать с них на регулярной основе этого.
Спасибо огромное, Николай Сванидзе. Особое мнение. Спасибо всем, кто нас смотрел, писал, слушал, звонил. До следующей встречи в эфире.
До свидания. Спасибо, до свидания.
Семь часов и почти уже 6 минут в столице. Мы продолжаем наш утренний субботний разворот. Оксана Пашина и Марина Максимова, привет.
Доброе утро.
Заменяем Владимира Варфоломеева. И, как было обещано, рубрика «Метеоскоп» буквально через несколько секунд. Напомню также, что столичная афиша, которую подготовила Ксения Басилашвили, присутствует в нашем утреннем эфире ближе к середине часа, затем краткие новости в 7.30. После кратких новостей, если успеем, ближе к концу часа реплика Антона Ореха. О погоде.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
О погоде. 0 градусов сейчас в столице, давление 746 миллиметров ртутного столба, существенно меняться оно не будет, влажность 80%, в течение дня она немного уменьшится. Обещают нам, что сегодня в Москве будет от минус 1 до плюс 1, по области минус 3, плюс 2, без осадков, по крайней мере, в течение дня. В конце дня на западе возможны осадки. По другим данным, что около 8 вечера начнется мелкий дождь, переходящий в снег, и такая погода продержится все воскресенье, к тому же. В выходные также будет ветрено, ветер будет сильный, 12-13 метров в секунду, временами порывы до 17 метров в секунду. Кстати, о ветре сегодня. Он достаточно теплый, южный, юго-западный, но 5-10 метров в секунду, и также порывы 12-17 метров в секунду. Завтра, воскресенье, температура также около нуля. В понедельник, вторник и среду погода существенно не изменится, по крайней мере, разброс большой. В понедельник, допустим, минус 4, плюс 1. Во вторник 0, минус 5, то есть получается, правда, похолодание. Но в среду минус 2, плюс 3. И опять же, такой краткий долгосрочный прогноз. Вот обещают нам синоптики, что месяц февраль обещает быть достаточно теплым и с минимальным количеством осадков.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
7:08 в столице. Мы продолжаем, разворачиваемся мы к теме более серьезной, к тяжелой теме по сравнению с той, о которой мы говорили в предыдущем часе. Поговорим о ситуации вокруг Василия Алексаняна. экс-вице-президента ЮКОСа. Симоновский суд Москвы вчера отклонил практически все ходатайства, которые заявили адвокаты Василия Алексаняна. Суд продемонстрировал, что Российская Федерация не выполняет решение Европейского суда. Об этом заявили адвокаты Алексаняна после оглашения решения суда. Я напомню, что Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, а Платон Лебедев вчера заявил, что Алексанян может и имеет право в сложившейся ситуации давать любые показания против Лебедева, лишь бы для Алексаняна закончилась эта пытка. Я напомню, что Василий Алексанян тяжело болен, в тюрьме он практически ослеп. Адвокаты Алексаняна просили поместить его в специальное лечебное учреждение, однако суд не нашел доказательств наличия у Василия Алексаняна тяжелого заболевания. Сам Василий Алексанян неоднократно заявлял, что таким образом власти выбивают у него показания против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. О непростой ситуации, которая сложилась вокруг дела Василия Алексаняна, в нашем эфире накануне говорил адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. С ним беседовали ведущие программы «Дневной разворот» Ольга Бычкова и Сергей Бунтман. Вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Сейчас как раз адвокат Юрий Маркович Шмидт у нас на телефонной связи. Алло, добрый день.
Добрый день, добрый день, Ольга, Юрий добрый Маркович. День, Сергей. Мне хочется надеяться, что сегодня день немножко добрее, чем предыдущие. Я готов ответить на ваши вопросы.
Да, а чем какие он добрее? У вас есть вообще поводы считать, что он может быть добрее?
Ну, дело в том, что я только что передал на наш сайт буквально незадолго перед этим полученную информацию, и сводится она к следующему. Сегодня днем, после обеда по читинскому времени, Михаил Борисовича посетил начальник следственного изолятора, который передал ему информацию о некотором улучшении содержания Василия Алексаняна в Матросской тишине. И еще раз повторил свои просьбы снять голодовку. Михаил Борисович ознакомился с информацией и указал, что он будет продолжать голодовку, но согласен начать пить воду. Только воду. Ни соки, ни чай, ни кофе. И по-прежнему будет требовать в первую очередь проведения Алексаняну независимой медицинской экспертизы и принятия решения по ее результатам. Mm-hmm. То есть для меня, как для человека, который в течение нескольких лет работает по делу Ходорковского, ну, это как бы вызвало определенное облегчение, потому что я знаю, что такое сухая голодовка. Кстати, хочу уточнить, что сообщение, которое и вы передали, что голодовка не была сухой, и что вот он пьет воду, голодовка в течение полных трех суток была сухой. И те, кто понимают, что значит трое суток не есть и, главное, не пить, те оценят, что какое мужественное решение было принято Михаилом Борисовичем.
Ну и только теперь вот получается, что такое вот поэтапное, вот мало-помалу, вот такое, вот облегчаются несколько условий содержания Алексаняна, и тогда Михаил Борисович идет навстречу, вот снижает степень вот своей...
Совершенно правильно.
Да. То есть вот это такое вот взаимное, я бы сказал, довольно суровое такое взаимное, четкое взаимное действие.
Ну, вы понимаете, то, что Михаил Борисович, он ведь не объявлял о сухой голодовке. Это сказал я, потому что это было правдой. Угу. И потому что именно факт сухой голодовки, которую он держал несколько дней, привлек повышенное внимание к делу Алексаняна. И поэтому я считаю, и я убеждал его, как можно было убеждать на расстоянии, убеждали мои коллеги, которые находятся в Чите, что эту задачу привлечь внимание к судьбе больного, я бы сказал, тяжело больного человека, он выполнен.
Понятно. Ну, на самом деле, Юрий Маркович, вот как-то, честно говоря, я понимаю, что Михаил Ходорковский считает своим долгом, ну, так это выглядит, да, так это видится, прореагировать на ситуацию с Василием Алексаняном. Ему хочется что-то сделать и заявить как-то о своем протесте. Это понятно. Но в действительности, кому до этого какое дело, извините меня за резкость?
Вы знаете, в первую очередь, наверное, дело собственной совести. У заключенного очень мало возможностей каким-то образом повлиять и облегчить судьбу своего товарища. Он готов был бы сделать больше, но он не мог сделать ничего. Он выбрал единственный возможный путь. Я внимательно следил отклики прессы, отклики отдельных людей и информацию в интернете. Люди его поняли, и люди оценили этот поступок.
Мы сейчас хотели бы спросить о позиции Платона Лебедева, который здесь, он готов признать обвинение.
Что вот это значит да. вообще? Что из этого может последовать?
Да из этого, конечно, ничего последовать не может, потому что, ну, Платон тоже... готов был бы вообще сделать все от него зависящее, вот ему голодовку объявлять нельзя категорически.
Но он тоже не самый здоровый человек.
Потому что, абсолютно верно, потому что с его больной печенью это действительно и с другими заболеваниями, это действительно смерти подобно. Но Платон вот выразил себя вот в такой вот форме, будем считать, что это такой эмоциональный всплеск, потому что совершенно понятно, что если человек говорит, что я ради того, чтобы облегчить судьбу своего товарища, готов признать свою вину, ну, грош цена такому признанию, и это понятно всем.
Еще одна вещь. Здесь спрашивают, вот было ли медицинское обследование официальное Василия Алексаняна?
Да, потому что вот сегодня да. на суде было сказано, что не были представлены медицинские справки по поводу того, что у него неизлечимое заболевание онкологическое. И он сам, я напомню просто нашим слушателям, на процессе прореагировал так очень резко на это и сказал, что ну что-то в том смысле, что ну совсем уже вот ни на что не похоже. А что там было представлено? Вам известно что-нибудь об этом?
К сожалению, нет. Я несколько раз встречался с Еленой Юлианной Львовой. Мы обсуждали там массу вопросов, и в частности вопросов, касающихся здоровья Алексаняна, потому что я передавал Михаилу Борисовичу информацию не только из официальных источников, но и полученную неофициально. Какими конкретно документами она располагает, я вам сказать не могу. Задайте этот вопрос ей. Я знаю, что Алексанян действительно тяжело болен, но о его диагнозах и вот обо всем остальном, вот кроме его слепоты, то, что я мог убедиться сам, достаточно давно еще, я от себя сказать ничего не могу.
Здесь есть еще один вопрос в уточнение. Вот когда вы говорили о том, что Ходорковский согласился снять сухую и будет пить воду, здесь вы упоминали соки, и здесь у нас сразу что-то, а что там есть соки, и кофе и так далее.
Посыпались
да,
соки в зоне и
ничего
так
себе и так далее.
Вы знаете, соки не входят в рацион питания заключенных, но поскольку у нас пока еще существует возможность приобретать в ларьке на определенную сумму и получать передачи, то такие вещи, как чай и кофе, это, по-моему, предметом роскоши не относится. Да, и концентрированные соки в заводской упаковке, вероятно, не являются предметом роскоши.
Понятно. Понятно. Значит, смысл здесь в том, что ничего, включая передачи или приобретенные в ларьке, вот здесь ни пить, ни есть не будет.
Абсолютно верно.
Юрий Маркович, а Михаил Ходорковский сейчас в каких условиях вообще находится? Вот как сейчас там его жизнь происходит в Чите?
Жизнь его достаточно, скажем так, однообразна. Его всегда держали в камере в достаточно приличных условиях. То есть власти было понятно, что необходимо соблюдать минимальные стандартные правила содержания заключенных, потому что если бы его держали в перенаселенной камере, если бы были какие-то ограничения сверх тех, что установлены и в наших, и в международных законах, ну, в стандартах, минимальных стандартах, то это, конечно, было бы сразу же предметом оценки международными наблюдателями и Европейского суда по правам человека. Поэтому с точки зрения вот размера площади, минимального набора необходимых, так сказать, для жизни вещей, в этом плане претензий у него нет.
А в какой стадии сейчас это дело находится, вот новое Ходорковского? Что там?
А
вот
дело находится в очень странной стадии, потому что 22 декабря, в соответствии со сроком, установленным решением одного из районных судов Читы, мы подписали протокол об окончании следствия, указали, что времени было недостаточно, что время было ограничено волевым решением следствия и постановлением суда, но тем не менее мы заявили большое количество ходатайств, и совершенно неожиданно 15 января следствие по делу было продлено до 2 мая, приобщено порядка 10 томов новых документов, собранных в ходе параллельного следствия, которое все это время велось в Москве, и нам объявили о начале нового ознакомления с материалами дела, с этими дополнительными материалами. Так что вот сейчас как раз это и происходит. Ну, параллельно с этим в суде в Чите продлили срок содержания под стражей тоже до 2 мая. И, ну, там еще решаются кое-какие вопросы в судах. Там мы обжаловали это постановление об ограничении срока. Его начали рассматривать. Нашу жалобу, точнее, начали рассматривать. Сделали перерыв до 6 февраля.
Ну что ж, спасибо большое и удачи всем нам, я думаю.
Спасибо вам. Да,
спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Юрий Маркович Шмидт, и мы получили кое-какие разъяснения.
Я напомню, что Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, ну а теперь заявление противоположной стороны. Прокурор Николай Власов считает, что претензии адвокатов, которые требуют госпитализировать Василия Алексаняна, не обоснованы. По мнению прокурора, Алексаняна обследуют должным образом. Николай Власов также убеждал «Эхо Москвы», что начальник «Матросской тишины» не должен был обращаться в суд с просьбой о госпитализации Алексаняна.
Каждый день ему проводится обследование на каждый день судебного заседания. Собирается комиссия врачебная и смотрит, может ли Алексанян принимать участие в судебном заседании. Если он не сможет, допустим, повышенное давление, повышенная температура, то, соответственно, он не будет принимать участие в судебном заседании. Если комиссия из врачей считает, что он может принимать участие, то он будет принимать участие. Начальник следственного изолятора не является медицинским работником и не вправе решать, какое лечение должен принимать Алексанян.
Ну что, вот вы слышали и одну, и другую сторону. Вообще, конечно, меня поражает, просто убивает эта история. Так, например, вот одна единственная цитата из Федеральной службы исполнения наказания: у Василия Алексаняна есть душ и телевизор.
Да, вот что, кажется, необходимо.
Причем здесь душ и телевизор, когда у человека тяжелейшие диагнозы, находится в тяжелейшем состоянии, это, конечно, все просто поражает. Больше того, поражает некоторое равнодушие общества. Такой, да, в общем-то, народ, что называется, как всегда, безмолвствует. Ну вот вчера в Москве, в Новопушкинском сквере прошел пикет в защиту Алексаняна. Там собралось около 200 человек, что называется, все те же лица. Активисты Объединенного гражданского фронта, Движения обороны, Московского отделения СПС и Нацбулы.
Ну вот я в интернете тоже попыталась найти какие-то отклики, именно вот именно общественные, не новости на эту тему, не какие-то вот. И все, что я нашла тоже только на сайте «Права человека в России», то есть правозащитники обращаются ко всем: не оставайтесь равнодушными, отправьте через интернет заявление в защиту Василия Алексаняна генеральному прокурору и председателю правительства России. Здесь же дается специальная анкета, которую можно заполнить и, соответственно, направить. Не знаю, к сожалению, нету там статистики, сколько было отправлено, сколько людей пришли на этот сайт и отправили эти заявления, но, тем не менее, это единственная инициатива, которую я нашла в интернете.
Во всяком случае, никаких активных протестов, никакого активного отклика в обществе, это жутчайшая просто история, не находит. Кстати, сам Василий Алексанян вчера поблагодарил тех, кто участвовал в митинге в его поддержку, и сказал, что пока общество будет терпеть расправу, каждый может стать жертвой. «У нас в России нет суда», — сказал Алексанян. «ГУЛАГ жив, любой человек может быть схвачен, обвинен и уничтожен в тюрьме». Алексанян еще раз выразил недоумение по поводу того, почему его держат под арестом. «Я что, Джек-потрошитель? Или я взорвал поезд? Или убил 200 человек? Как можно оправдать то, что происходит? Зачем принимали Конституцию? Об нее давно уже вытирают ноги». Конец цитаты. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. И вот какую тему мы хотим обсудить с вами. Почему общество практически не реагирует на эту жуткую, какую-то зверскую просто совершенно историю, когда тяжело больного человека просто добивают в тюрьме. Понятно, что пробудь он там еще какое-то время, исход, в общем-то, ясен и предрешен. И да, общество совершенно спокойно к этому относится, исключает этих 200 человек, оппозиционных активистов, которые вчера вышли на улицу. Как вы думаете, почему общество не реагирует на эту ситуацию? Может быть, считает, что власти правы, а может быть, люди просто боятся? 363-3659. Как думаете вы? Алло, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Вас беспокоит слушатель Сергей Владимирович из города Москвы.
Да, Сергей Владимирович.
Вы знаете, мне хотелось бы давать политические или правовые оценки деяниям Алексаняна. Это, конечно, прерогатива суда. Но вот не оказание медицинской помощи, это действительно весьма и весьма наводит на нехорошие мысли. Мы же не как в Америке, тюрьма Обергрейт или прочие. И считаю, что человеку все-таки необходимо направить в специализированное медучреждение, чтобы установить его диагнозы, если он действительно болен, принять соответствующие меры.
Сергей Владимирович, ну а почему вот общество как-то реагирует достаточно сдержанно на всю эту ситуацию? Почему нет никаких там, не знаю, акций протеста, сбора подписей, обращений к властям? Почему все это так проходит вот тихо, спокойно, а, что называется, Васька слушает да ест?
Ну, вы знаете, во-первых, это не столь, мне кажется, злободневная проблема, и не столь она должна приковывать к себе интересы. У нас много уголовных процессов, а вот медицинская помощь, действительно, многие чувствуют не очень уютно себя, посещая медучреждения.
То есть, что-то я уж не улавливаю логики.
Так что? Здесь мы же как раз об этом и говорим, о том, что мы сейчас не говорим о самом процессе над Алексаняном, а мы говорим о том, что вот ситуация, что неважно, в чем его обвиняют в данном конкретном случае, аспект, который мы рассматриваем, то, что тяжело больной человек. То есть, реально, вот он при смерти фактически. Хотя, как судьи говорят, они не знают такого диагноза при смерти, но они, собственно, и не принимают даже ту информацию, что он смертельно болен. Человек смертельно болен. Почему ему не оказывают нужной помощи? И почему его не переводят в специальный стационар? Именно вот это. И почему люди не реагируют на этот момент?
Ну, знаете, тут мне трудно сказать. Действительно, наверное, дело в личности Алексаняна. И немножко необходимо, наверное, обратить на это внимание судьям более пристально, чтобы не вызывать лишний ажиотаж. Я думаю, если это обсуждается на вашей радиостанции, то эта тема действительно заслуживает внимания.
Угу. Спасибо, Сергей Владимирович. Да. Вот ты знаешь, ну, мы Сергей Владимирович,
получается, в роли.
Это, знаешь, это вот такая лакмусовая бумажка отношения нашего общества. Мы так спокойно говорим, да, должны быть приняты меры. Это плохо, это нехорошо, некрасиво. Но, собственно говоря, внимательнее нужно относиться. Ну, я пошел.
Работать.
До свидания.
Да.
Понимаешь, то есть вот. Вот я не знаю, честно говоря, у меня сложное отношение к Михаилу Ходорковскому. Я не могу сказать, что вот я такой вот человек, который его безоговорочно поддерживает и так далее, и тому подобное. Но ситуация с Василием Алексаняном, я просто в шоке нахожусь последние несколько недель. Это ужас, это кошмар, это зверство невозможное, невероятное. Это... Как это назвать, я просто не знаю. Вот три решения Европейского суда. Я напомню, что 6 декабря, 27 ноября было дано первое указание Российской Федерации о немедленной госпитализации Алексаняна. 6 декабря повторное указание с установлением срока госпитализации не позднее 10 декабря. 21 декабря в третий раз Европейский суд по правам человека потребовал от Российской Федерации немедленно поместить Василия Алексаняна в стационар. Все эти требования российские власти проигнорировали.
А самое главное, что помимо Европейского суда и помимо там Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о которых ты говорила в самом начале, напомню, что, например, накануне сам руководитель СИЗО «Матросская тишина» Тагиев просил суд согласовать вопрос о направлении Алексаняна в специальный стационар для обследования и лечения. Однако суд даже не стал рассматривать соответствующее письмо Тагиева. И еще один пример, совсем официальный. Позиция главы Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллы Панфиловой, и приводит Интерфакс. Я цитирую. «Я полагаю, что ситуация просто чудовищная. Необходимо срочно менять чудовищную ситуацию с тяжело больным Алексаняном. Хотелось бы надеяться на то, что Верховный суд и Генпрокуратура найдут возможность в рамках своих полномочий, духа и буквы Конституции подойти к решению проблемы этого человека на основе принципов гуманизма и милосердия». Лидер «Яблока», кстати, Григорий Явлинский, потребовал прекратить издевательства над Алексаняном. А что касается принципов гуманизма и закона, то, например, издание New Times приводит наш УК РФ. Статья 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Лицо, заболевшее после совершения преступления, иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. То есть у суда, это по закону, у суда есть право решить эту ситуацию. Мы продолжим через несколько минут после рубрики «Кто куда» и новостей. Напомню, мы пытаемся понять, почему общество практически не реагирует на жутчайшую историю вокруг Василия Алексаняна. Может быть, считает, что власти правы, а может быть, люди просто боятся.
Разворот. Кто куда?
Меня зовут Ксения Басилашвили. Сольемся с массами в любви к искусству. Для начала к самому доступному. Обратимся лицом к кино. Человек, способный спасти мир, тебя и меня, ждет встречи везде. Трудно найти в Москве кинотеатр, где бы не показывали Сильвестра Сталлоне в роли Рэмбо. Знатоки кинопроцесса утверждают, расслабиться на этом просмотре невозможно. То мастерство трюкаческой работы, то философская идея о мире или даже тонкий укол современной американской политики. Итак, для начала Рэмбо. «Рэмбо 4» широчайшим прокатом. Чтобы кинококтейль не слишком горчил, добавим в него сентиментальную новинку – фильм «Искупление» с Кирой Найтли в главной роли и картину «Поезд на Дарджилинг». Отчаянные путешественники. Трое братьев со странностями ищут в Индии своего отца, перевоплотившегося после смерти в белого леопарда. Ну, вы понимаете, молодые люди верят в сказки. Найдут ли занесенное в Красную книгу животное и распознают ли в нем родного папу? Интрига этой приключенческой комедии. Звездную троицу сыграли Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Джексон Шварцман. Другая крепкая семья – режиссеры братья Коэны, прибавит в наш напиток нужной пряности. Их новая картина с названием в жанре ультимативного заявления «Старикам тут не место». Главный герой – убийца, абсолютно хладнокровный. Такого, назови хоть Рэмбо, не перевоспитается.
Семь часов 30 минут. В столице краткие новости. На Эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. 20 человек погибли в результате взрыва в пассажирском автобусе на Шри-Ланке. Взрывное устройство сработало в автобусе с мирными жителями в центре страны, в городе Дамбула. Власти заявили о причастности к взрыву повстанцев из группировки «Тигры освобождения» Тамилы Лама. Конфликт вокруг между правительством и тамильскими тиграми длится уже более 20 лет. Повстанцы, требующие независимости некоторых территорий, недавно пригрозили полномасштабной войной. Тяжелым остается состояние писателя Василия Аксенова, который третью неделю находится в институте Склифосовского. Как пишет издание «Твой день», накануне в отделении нейрореанимации прошел консилиум, на котором отмечалось отсутствие положительной динамики. Поражение головного мозга продолжается. Если раньше Василий Павлович открывал глаза, когда его называли по имени, но теперь эта функция утрачена, пишет газета. Напомню, 15 января Василий Аксенов с диагнозом инсульт был доставлен в 23-ю больницу. Затем его перевели вниз Склифосовского, где провели операцию. Сразу после операции врачи отметили улучшение, но потом Аксенову стало хуже. Он потерял сознание и вот уже больше 2 недель не может прийти в себя. В России официально началась предвыборная агитация, однако воспользоваться теле- и радиоэфиром кандидаты в президенты смогут только с понедельника, 4 февраля. По закону бесплатный эфир предоставляется только по рабочим дням. Время для агитационных выступлений кандидатам предоставили 3 телеканала и 3 радиостанции. Кроме того, участники выборов получат возможность публиковаться более чем в 20 общероссийских изданиях. Завершится агитация в ночь с 29 февраля на 1 марта. Резко понизились мировые цены на нефть. По итогам торгов в Нью-Йорке баррель подешевел почти на $3, до $88.96, передает агентство Рейтер. Эксперты говорят, что цены на топливо снижаются на фоне продолжающегося экономического спада в США, а также в связи с решением стран-членов ОПЕК оставить без изменения квоты на добычу нефти. В Москву пришла эпидемия гриппа. Столицу атакуют 3 вида вирусов. H1N1, впервые выделенный на Соломоновых островах, H3N2, обнаруженный в штате Висконсин, и вирус группы B из Малайзии. Пока эпидемиологический порог превышен среди детей от 3 до 6 лет. Правда, не исключено, что статистика не учитывает многих взрослых граждан, переносящих болезнь на ногах или не обратившихся к врачам. Специалисты характеризуют эту эпидемию как затяжную и вялотекущую. Поп-диве Бритни Спирс нужен опекун. К такому выводу пришел американский суд. После того, как Спирс несколько дней назад в очередной раз была госпитализирована в психиатрическую клинику, опекунство подразумевает заботу о человеке, который не может сам позаботиться о себе и своем имуществе. Кто именно станет опекуном звезды, ее миллионов, пока неизвестно. Но, как сообщают зарубежные информагентства, на заседании суда присутствовали родители поп-звезды. О погоде в Москве около нуля сейчас в столице. Днем сегодня от плюс 1 до минус 1 градуса обещают нам синоптики. Ближе к вечеру снег и дождь со снегом. Ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду.
Слушайте на Эхе. Самое главное.
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы, приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
И еще.
Тема субботней программы «Культурный шок. Роль интеллигенции в современном обществе». В студии представители интеллигенции. Кинорежиссер Юрий Грымов, политолог, главный научный сотрудник Института экономики РАН Александр Цыпко и главный редактор журнала «Отечественные записки», ведущая передачи «Ничего личного» Татьяна Малкина. «Культурный шок». В субботу после 14 часов.
И это все?
Тема субботней программы «Город. Куда уходит муниципальное жилье после смерти одинокого владельца?» Гости в студии. Адвокат Московской коллегии адвокатов Светлана Тихомирова, адвокат Дмитрий Дятлов и депутат муниципального собрания района Сокольники Лариса Соломатина. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
А также...
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
Разворот.
7:35 в столице. Мы продолжаем. Оксана Пашина и Марина Максимова. О ситуации по делу Василия Алексаняна, которому вчера суд в очередной раз отказал в направлении в специальное медицинское учреждение. Суд решил, что наличие тяжелого заболевания у Алексаняна не доказано. Почему так равнодушно относится к этой ситуации общество? Тем более, как сказал сам Василий Алексанян, пока общество будет терпеть расправу, каждый может стать жертвой. Ну вот, пожалуйста, тебе типичное, симптоматичное послание, пишет Зина нам. Опять вы запели о Ходорковском. Мы не о Ходорковском, мы в данном случае об Алексаняне говорим. И, как всегда, все преувеличиваете. А сказки про болезни в ходу у тех, кто попадает за решетку. Зина, вот для вас и прочих людей, которые так думают, я не знаю, прочтите свежий номер журнала New Times. Там сам Алексанян, приводится цитата из его выступления на заседании Верховного суда, и вот что он говорит, в частности. «В июне месяце у меня началось тяжелое обострение. 3 недели, каждый день я умолял, чтобы меня вывезли к врачу. Они вместо этого даже ограничивали передачу мне обычных лекарств, которые снимают боль, болевой шок. Дьявол в деталях. Меня морили голодом, холодом. Я год спал одетый. 2 градуса, 3 градуса. Вода по стенам течет, плесень. Это 21 век. Никто не собирался меня лечить, говорит Алексанян. Я никогда не отказывался от лечения, я не самоубийца. Я еще раз повторю, тот, кто это утверждает, пусть попробует хоть часть мучений, которые я здесь вынес. У меня маленький ребенок на иждивении. Это я не хочу лечиться, я не хочу жить. Это ложь. Я прошу вас раз и навсегда забыть про эти инсинуации и никогда их не использовать. Сколько я предпринял попыток, чтобы получить это лечение? Я сделал заявление, чтобы возбудили уголовное дело против врача Молокова Елены Геннадьевны. Так она сейчас на больничном целый месяц. Между прочим, это единственный врач инфекционист в тюрьме, где я нахожусь, и ее нет. И у нас здесь вообще нет медицинской помощи. Судья Алексанян, давайте по делу. Вот для вас, Зина, хотя думаю, что вряд ли вам это поможет. Почему такое отношение общества к ситуации вокруг дела Василия Алексаняна, к ситуации жутчайшей, просто невозможно. Мне до последнего времени казалось, что такое при всех, что называется, перегибов на местах, невозможно сейчас. В чем причина такого отношения общества? Это равнодушие или это страх? Вот как напоминают нам наши радиослушатели, что все началось с гибели подлодки «Курск», где это было. Да, вот когда народ не потребовал ответа от власти. Это напоминает Ира. Илья из Екатеринбурга считает, что большая часть общества просто неправильно информирована из наших прокремлевских СМИ. В частности, вчера, как пишет Илья, в Екатеринбурге было выступление в защиту Алексаняна, но вот об этом даже мы не знаем. Ольга из Москвы напоминает, что Италия вышла на улицу после Беслана, а Москва куда-нибудь выходила? Нет. Все эти годы советские воспитали равнодушных. Так. Какой может быть отклик из всех СМИ? Об этом говорит только «Эхо», пишет Ева. «Где вы видите общество? Это стадо, влюбленное в вожака», пишет Юрий. «Для гражданского общества существует ОМОН с дубинами», пишет Сергей.
Элита то есть, боится, получается, значит, боится.
Боится, да. Элита боится власти, средний класс трудится с утра до вечера, быдло ничего не знает. Об этом пишет Оксана. «У нас в стране так устроено, что вякнешь, и сам будешь как Алексанян». Ну вот, судя по этим репликам, и та, и другая версия имеет право на существование. Может быть, наше общество просто предельно равнодушное. Может быть, нам все равно, пока у нас все хорошо. Мы не гнием в камере, не говорим, что я болен. Отпустите меня. Нам говорят, нет, это еще не доказано. Знаешь, как и серия в милиции. Вот убьют, тогда и приходите. Или да. Мы боимся. Мы боимся, что, выйдя на улицу и заявив, что мы против вот этого зверского отношения, тех пыток человека, который находится на грани смерти, мы можем оказаться в таком же положении. 363-3659. Мы начнем принимать ваши звонки через несколько минут. Я предлагаю проголосовать, чтобы более наглядно видеть мнение нашей аудитории. Сейчас я запущу голосовалку. 660-0113. Телефон для тех, кто считает, что причина такого отношения общества к ситуации вокруг Василия Алексаняна – это равнодушие нашего общества, воспитанное, может быть, советскими годами, может быть, годами перестройки. Наше общество
равнодушно. Может быть, 90-ми, да.
Да. 660-0114. Телефон для тех, кто считает, что люди просто боятся.
Начался подсчет ваших голосов.
660-0113. Телефон для тех, кто считает, что наше общество никак не реагирует на зверскую ситуацию с Василием Алексаняном, потому что оно просто равнодушно. До тех пор, пока это не коснется каждого из нас, к бедам ближних своих, к проблемам, к гибели, к крови, к смерти, к страданиям, мы вот равнодушны. 660-0114. Телефон для тех, кто считает, что люди просто боятся выйти и выразить свое возмущение. Голосование продолжается, ну а мы слушаем ваши телефонные звонки. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Тамара Москва.
Да, Тамара.
Я хочу сказать, вот общество, возможно, равнодушно, но это обычная картина, когда человек содержится в тюрьме, там нет тех условий, которые, возможно, Европа и так далее требует. Поэтому в этом смысле случай не уникален. Меня поразила фраза Юрия Шмидта. Он сослался на женское имя. Я не очень в курсе, жена это или мама заключенного. Но почему они не представляют медицинские документы о болезни человека? Ведь эти страшные болезни не в одну секунду возникли. Может быть, это дает право
там
суду ссылаться на отсутствие болезни?
Все документы суду были предоставлены, но суд почему-то решил, что вот так вот он решил,
не
что
думайте, достаточно доказательств сказал, нет. Никаких справок, кроме плохого зрения Алексаняна, я не видел. Задайте вопрос ей. Вы не уловили эту фразу?
Нет, Тамар, ну простите, если человек просит, чтобы ему была предоставлена возможность провести медицинское свидетельство, медицинскую экспертизу, а ему такой возможности не дают, как он может доказать, что он болен?
Родственники.
Да как родственники-то могут его проверять, если он находится в СИЗО?
Не проверять. Он уже болен не один день. История этих болезней существует. Он говорит, я других документов не видел, задайте вопрос ей. Вы не почувствовали? Он же грамотный человек, он адвокат.
Тамар, все понятно. Ну, хорошо, какие-то заболевания, возможно, были у Василия Алексаняна до помещения в тюрьму. Он сам говорит о том, что 3 или 4 тяжелых диагноза он получил за время содержания в СИЗО.
Хорошо,
почему ему не дают возможность пройти медицинское освидетельствование и доказать наличие этих диагнозов?
Хорошо, спит у него возник, наверное, не в тюрьме.
Тамар, ну, значит, для нашего суда этот диагноз тоже не является существенным.
Нет, потому что родственники о СПИДе не принесут справки, о раке не принесут справки. Это все болезни не сегодняшнего дня, не сейчас возникшие. Вы понимаете?
что можно я вам скажу точку зрения общества? Вы можете назвать ее зверской.
Так.
Тысячи людей сидят в тюрьмах со страшными диагнозами. Никто не ставит вопрос ни европейский суд, а их госпитализация.
А почему эти родственники не подают заявление в европейский суд? Это вопрос к тем родственникам тех людей, которые, да, больные, да, в тяжелом состоянии, содержатся в жутких условиях в наших СИЗО. Может быть, потому что мы вот так относимся к этой ситуации?
Почему раньше вы не ставите этот вопрос? Почему надо, чтобы фигура была достаточно значительная и связанная с делом Ходорковского? Тогда вы просыпаетесь.
Тамар, потому что, вы знаете, мы так же, как и вы, не знаем многого из того, что происходит в наших следственных изоляторах. Вот благодаря адвокатам, да, просочилась эта информация, но многое из того, что там происходит, мы не знаем этого, так же, как и вы.
Кстати, когда все-таки, тем не менее, кто-то из, да, не столь известных людей, не связанных с какими-то известными компаниями, тем не менее, подают какие-то прошения или жалобы в Европейский суд, мы об этом узнаем, потому что это проходит через правозащитников, и мы, между прочим, по крайней мере, я вот как новостник, я в новостях это давала. И мы говорили и по поводу разных людей о том, что Европейский суд, да, присудил выплатить такой-то, такой-то за нарушение ее прав.
Это во-первых. И во-вторых, что касается, да, мы не будем касаться медицинских подробностей, копаться в истории болезни.
Нет, конечно,
честно говоря, понимаешь, вот этот вот цинизм, когда, вот кому верить в данной ситуации, когда Алексанян говорит, что я никогда не отказывался от лечения, я хочу жить, у меня маленький ребенок, я жутко страдаю, испытываю жуткие боли, я хочу жить, хочу лечиться. Представители Федеральной службы исполнения наказаний говорят о том, что господин Алексанян отказывается от лечения. Вот кому в данной ситуации верить? Защитники и адвокаты Алексаняна говорят, что они предоставляют документы и доказательства тяжелых диагнозов. Суд говорит о том, что доказательств нового заболевания у подсудимого у суда нет.
Ну, получается, да, что...
Ну, в данном случае, может быть, просто Фемид настолько слепа, что она не хочет видеть то, что она видеть не хочет. 363-3659, телефон прямого эфира, ваше смс-сообщение по телефону +7 985 970 45 45. И я напоминаю вам, что мы обсуждаем не подробности уголовного дела Василия Алексаняна и не подробности его медицинской карты. Мы говорим о реакции общества, о реакции, которой, в общем-то, нет. И хочется понять, почему так происходит. Мы просто равнодушны. Неважно, там, Алексанян находится в СИЗО в тяжелых условиях, или наш сосед, или просто совершенно незнакомый человек. Или же мы боимся высказать свой протест, потому что боимся оказаться, что называется, там, в соседней камере. 363-3659. Как считаете вы? Вы в прямом эфире. Доброе утро, Алена.
Доброе утро.
Доброе утро.
Хотя не очень-то оно доброе, да. Как вас зовут?
Самара Людмила Алексеевна.
Да, Людмила Алексеевна.
Я по поводу вот этой передачи.
Да, пожалуйста.
Ну, этот человек находится в тюрьме, да?
Да.
Мы на свободе находимся. Какая у нас медицина, какое у нас обслуживание. Так что как в его защиту, когда мы на свободе, анализ на сахар ждать 3 месяца. Воспалился глаз, талон дают только через 2 недели.
Людмила Алексеевна, я понимаю ваши проблемы, я понимаю всю эту ситуацию сложную с медицинской помощью и так далее, но мы сейчас говорим немного на другую тему. Мы говорим о том, почему общество к этой ужасной ситуации остается равнодушным.
Общество.
Потому что всем и так плохо.
В душе-то я неравнодушна.
Ну, в душе.
Я очень сочувствую ему. Ну, а что вот я смогу делать, когда я не могу сделать на свободе ничего? Добиться.
Спасибо. Спасибо, Людмила Алексеевна, за ваш звонок. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Я звоню из Уфы, зовут меня Рамиль.
Да, Рамиль.
Я очень часто слушаю вашего радио, только потому, что оно не оставляет меня равнодушным, и сегодняшняя ваша тема тем более. Такой странный вопрос задается в эфире. А почему общество равнодушно?
Даже не потому, почему равнодушно, почему оно никак не реагирует? Может быть, оно равнодушно, а может быть, люди боятся?
Нет, вы понимаете, Алексанян, Ходорковский, Березовский и масса людей, которые постоянно упоминаются в вашем эфире.
Может, вы какие-то странные аналогии. При чем здесь Березовский и Ходорковский? Алексанян, что общего?
Потому что Алексанян принадлежит той же касте людей.
А, то есть, вот, значит, олигархов можно пытать и мучить в тюрьме, а остальных
нет,
нельзя?
Нет. Вы, может быть, хотите выслушать мое мнение, или вы хотите...
Нет, просто вы как-то очень издалека заходите, давайте как-то ближе к теме.
Я постараюсь напрямую, потому что последние 17 лет люди воспитывались в духе золотого тельца. Вот может Алексанян заплатить за, или кто-то, адвокатом, значит, должно вступать в силу общественного мнения. А не может там рядовой, ну, скажем так, представитель даже среднего класса заплатить радио, адвокатам, в Европейский суд, еще кому-то. И все, и никого не интересует.
Ну, смотрите, Рамиль, какая ситуация. Вот по вашей логике, да, заплатил вот уже он всем, кому мог. И толку никакого. Конечно. И три решения Европейского суда. И все равно человек умирает в тюрьме. Ну, почему же не действует ваша логика в данном случае?
Потому что общество находится в состоянии холодной войны.
А с кем воюют?
С Алексаняном.
Каким
вы понимаете,
образом?
Я вот абсолютно не жалую ни сегодняшнюю власть, ни вчерашнюю, ни позавчерашнюю, ни тем более ту, которую, ну, допустим, могла бы прийти в лице Алексаняна или там Ходорковского в нашей стране.
Рамиль, скажите, пожалуйста, а вы не боитесь, что вот действуют так избирательно, да, не по законам милосердия, порядочности, наконец, какой-то морали. Мы будем, в конце концов, путем естественного отбора сначала будем пытать и убивать олигархов, а потом людей по имени Рамиль, например.
Может быть, вы поймете другую логику. Другой конец палки. Ведь действуете-то вы избирательно. И власть, которая сегодня есть, и власть, которая предполагается в лице Алексаняна, она Рамиля будет гнобить совершенно адекватно.
А почему?
Они будут одинаково.
А почему Алексанян-то
одинаково?
Вы причисляете его к власти? Он как раз, по-моему, сейчас находится с другой стороны.
Предполагаемой власти. Угу. Допустим, был бы Ходорковский у власти. Ну, лично сам или, так скажем так, выдвиженцы той группы людей, которые продвигали бы к власти, ну, предполагаемого кандидата. Угу. Все было бы так же для Рамиля. Понимаете?
Понятно.
Находится в условиях холодной войны.
Угу. Мир хижина, война дворцам. Все понятно. Это логика ясна. Вот он олигарх, значит, собственно говоря, и можно.
То есть, нам, это равнодушие,
да,
к олигархам.
Как написала нам тут однослушница, оголодать полезно. Так, 363-3659, наш телефон, +7 985 970 45 45, телефон для наших смс-сообщений, смс-ок много. Так, вот Сергей из Омска, например, считает, что у органов есть основания думать, что эти болезни выдуманы для избежания наказания. Вот Сергей, понимаете, не дай
бог. А что
им
мешает проверить?
Что-то, видимо, мешает.
Что мешает? Если хорошо, если это получило все-таки некий резонанс, допустим, да, говорят по нашей радиостанции об этом. Кстати, не только по нашей радиостанции, пишут газеты об этом. Вот сегодняшние газеты мы смотрели, «Московский комсомолец», «Коммерсант» и прочие пишут об этом. Сообщает агентство. Хорошо, что мешает проверить? Почему не проводятся проверки медицинские, на которых он настаивает? Чтобы как раз провести независимую экспертизу какую-нибудь, да и даже свою. Вот показать, вот, пожалуйста, результаты анализов, он, допустим, да, врет. Вот все, что он говорил, все это неправда. Забудьте все это, потому что вот они. Почему не проводятся?
Это тоже вопрос. Здесь целый букет, каждый сидит в своей скорлупе и надеется на авось, и, несмотря на все, верит закону и судим, так считает Оля. Наталья резко высказалась, мы тупое быдло, пишет она. Равнодушие можно объяснить еще и равнодушием власти и многих либеральных экономистов, которые еще упрекают оную за слишком большое выделение средств на льготные лекарства. Так, про льготные лекарства. Ну, понятно, что тяжелое, да. Тяжелая ситуация. Общество неравнодушно. Сегодня ночью обсуждал историю с Алексаняном на работе. Пишет Сергей,
да, из Тюмени. Выйдешь на улицу в защиту Алексаняна, окажешься за решеткой.
Ну вот, это как раз в пользу версии о том, что люди просто боятся. Так. Только когда вы начнете говорить о положении всех заключенных в наших тюрьмах, вы получите народную поддержку, поможете своим протеже, пишет Роман из Уфы.
То есть только когда мы начнем говорить, то есть получается, на самом деле, получается, общество безразлично не только, то есть, наверное, здесь еще просто оно равнодушно к олигархам, а к остальным просто равнодушно. Потому
Почему?
Что здесь же, ведь это же яркий пример, допустим, да, если получается даже такого человека, да, который, как вот сказал наш один из радиослушателей, все заплатил везде, да, все, и Европейский суд там, и все
и
прочее,
это не
да,
помогло.
И это не помогло. Остальные, которые даже не подают там куда-то, там, жалобы, не пытаются с этим бороться. Вот. Какова тогда их позиция?
Вот понимаешь, в чем дело? Вот весь ужас в том, что суд не хочет видеть доказательства. Общество не хочет слышать, не хочет понимать, что это просто вот... Почему мы говорим об этом случае жутком? Не потому, что там кто-то нам с тобой заплатил, как Европейскому суду, чтобы мы вот подняли эту тему, а потому что страшно становится от того, что, правильно, как сказал Алексанян, жертвой может стать каждый. ГУЛАГ жив, любой человек может быть схвачен, обвинен и уничтожен в тюрьме. А потом Зина напишет смс-ку. Ну, подумаешь, уже замучили всех этой Марины Максимовой. Извини, пожалуйста.
Спасибо.
Давайте поговорим лучше о чем-нибудь другом. Сергей из Саратова пишет. А почему адвокаты не обратятся к международной общественности по поводу применения к последственному пыток? Уже адвокаты обращались к международной общественности. Уже есть 3 решения Европейского суда, которые не выполняются. Они по-другому не умеют управлять страной, только показательно кого-нибудь не замучив, пишет Илья. Так, сейчас... Так. Все началось с одобренного расстрела Верховного Совета и массовых подлогов на выборах 96-го года, считает Василий Иванович из Ростова.
Это, то есть общество после этого стало равнодушным?
Стало равнодушным, да, ко всему. Общество не знает и не желает знать об этой ситуации, решает личные проблемы, а гайки закручиваются постепенно по всем фронтам. Бахмина, Нацбол и так далее, пишет Владимир. Светлана Ивановна пишет, Александр не лечит, потому что он не дает нужных показаний.
Ну, об этом он как раз и говорил в своем интервью.
Так, это метод дознания, пишет Петр. Количество признаний в СИЗО сразу резко возрастает. У нас просто жестокое общество, считает Наташа. Неизвестные не нужны неизвестным, пишет Кирилл. Так. Что вы хотите? Народу вдолбил власти прессы, что в Юкосе воры. Да хоть трижды воры, хоть, я не знаю, там, понимаешь, вот правильно, опять же, сказал Александр, что я Джек-потрошитель, я взорвал поезд, убил 200 человек. Да даже, извини меня, если бы это был не Василий Александр, если бы это был убийца, если бы это был человек, совершивший, ну, какие-то невероятные преступления, но оказался бы в такой ситуации, это давало, и это не давало бы права его пытать. А по сути, то, что сейчас происходит, это действительно пытки, правильно пишут наши радиослушатели.
Причем самое главное, что да, допустим, тот же Европейский суд просит его, да, ну, раз идет суд, не там освободить, да, отправить просто в специализированный стационар. Мы же даже, по крайней мере, об этом говорим.
Это, во-первых, либо исполнить 81-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, которая подразумевает освобождение от наказания в связи с болезнью. Так, тут было хорошее. Существующие правители это делают для того, чтобы общество стало еще более безразличным и бездушным, потому что оно поймет, что сделать ничего нельзя. Народ ничего не знает, потому что по телевизору ничего не показывают. Нас убеждают, что все хорошо. 363-3659, мы успеем принять еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы нам звоните?
Доброе утро.
Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Мне кажется, общество равнодушно, потому что не видит просто лидера, за которым можно будет пойти. Поскольку если сегодня помочь, скажем, Алексаняна, да, что это изменит? Все равно никто не чувствует почву под ногой.
То есть вы считаете, что это боится. Ничего не изменит? Что если люди выйдут и выскажут свое мнение, это не изменит ничего?
Понимаете, чтобы изменить что-то, нужен лидер. Вот сегодня помогли Алексаняну, завтра другому. А что послезавтра?
Но вы все время хотите, чтобы появился какой-то человек, который взял бы на себя всю ответственность, и в случае чего пошел бы тоже за это на плаху.
Рядом с Алексаняном. Да.
Вы так хотите? Вот вы сами не хотите стать лидером?
Нет.
Вы все ждете, пока кто-то вас куда-то сподвигнет и поведет?
Нет, конечно, но, понимаете, ведь нельзя одним Алексаняном изменить что-то, потому что сегодняшняя... Вы просто переоцениваете сегодняшнюю власть, понимаете? Вы думаете, что власть так сильна, что всем затыкает рты и делает свое дело? Власть боится самого себя, потому что сегодняшняя власть ни на чем не обоснована. Нет среднего класса, на которого можно опираться. Угу. Ведь завтра эту же власть выкинут из Кремля, да? И никто за них не постоит, понимаете? Угу. Все также будут пинать сегодняшних правителей. точно так же. Ведь они же тоже понимают, что эта власть ни на чем не обоснована. И даже, скажем так, мэры городов, те же министры, все они думают, что будет завтра. Они себе карманы набивают, чтобы завтра линять отсюда.
Спасибо. В общем, с мэрами городов, с властью все понятно. А нам, вот, простым людям, все время что-то не хватает. То нам не хватает какого-то пассионария, который скажет «за мной». Пора покончить с несправедливостью. То
причем
нам не
каждый
хватает...
раз будет по разным поводам говорить это.
Да, то нам не хватает, в случае чего все возьмет на себя. То нам не хватает времени, то нам не хватает сил, то нам кажется, что ну, олигарх, и ничего, и голодать полезно.
И бог с ним.
Вот. И понимаете, в чем дело? Когда завтра придут за нами с вами, и мы там будем сидеть и пытаться доказать, что мы не виноваты, или мы больны и заслуживаем снисхождения. Все остальные скажут точно так же: слушайте, ну, нам не хватает времени, сил
лидера,
или
да.
лидера для того, чтобы выйти и выразить свое возмущение. Мысленно мы с вами. Ну вот, простите, ну, ребята, извините. А, так, тут нам цитируют Глеба Жеглова, к месту и не к месту. Так... Так вот и запишите в Конституцию, что всякий человек, даже самый последний преступник, имеет четкие и ясно прописанные права, пишет Николай Ломов. Николай Ломов, вот удивительно то, что в Конституции это все есть, что каждый человек, кем бы он ни был, имеет
да, и что больной
четкие
человек
и прописанные права. Только, к сожалению, мы почему-то предпочитаем это не замечать. Так, закончилось наше голосование. За 10 минут нам позвонило более 500 человек. И здесь тоже нет единого мнения. 56,5%, чуть больше, считают, что общество никак не реагирует на ситуацию вокруг Василия Алексаняна, потому что оно тотально равнодушно. Равнодушно ко всему. К несправедливости к себе, к несправедливости к Алексаняну, кому бы то еще ни было, просто тотально равнодушно. 43,5%. Считают, что реакции нет, потому что люди просто боятся. Боятся, что если они сегодня выйдут на улицу, то завтра они сядут в тюрьму рядом
фактически,
с Алексаняном.
Пополам.
Да.
С небольшим перевесом, там 7%.
Что означает, что четкого и ясного понимания того, что происходит у аудитории сейчас нет. А кто вступился за Христа? Никто, пишет Ольга. 8 часов ровно. Информационная программа «Эхо» у нас впереди. А потом мы продолжим утренний разворот.
Разворот.
Восемь часов и 6 минут в столице. Мы продолжаем последний час нашего субботнего, воскресного, хотел сказать, субботнего утреннего разворота. Оксана Пашина и Марина Максимова.
Доброе утро.
Заменяем Владимира Варфоломеева. О погоде, как и обещано, поговорим через несколько минут. Надеюсь, услышим столичную афишу от Ксении Басилашвили. Ближе к середине этого часа в 8:30 краткие новости. Поговорим мы в этом часе. Знаешь, тут пришла хорошая смс-ка. Не мы такие, жизнь такая. Продолжим говорить о нашей жизни. И о нарушении наших прав, может быть, эта тема будет ближе к телу, что называется, для тех, кто считает, что ситуация с Василием Алексаняном их не касается и не коснется никогда. С вчерашнего дня в России существенно были расширены права судебных приставов, то есть со вчерашнего дня приставы получили право в отсутствие хозяев входить в дом, офис должника, взламывать дверь, если их не пускают, арестовывать имущество. Получают доступ к информации, которая является банковской тайной. Получают право не выпускать неплательщиков за рубеж на срок до полугода. Вот такие вот новшества ожидают нас со вчерашнего дня. Некоторые говорят, что это широкое поле для коррупции и всяческих злоупотреблений, а некоторые считают, что честным людям бояться нечего. Эту тему обсудим через несколько минут после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Тема субботней программы «Культурный шок. Роль интеллигенции в современном обществе». В студии представители интеллигенции. Кинорежиссер Юрий Грымов, политолог, главный научный сотрудник Института экономики РАН Александр Цыпко и главный редактор журнала «Отечественные записки», ведущая передачи «Ничего личного» Татьяна Малкина. «Культурный шок». В субботу после 14 часов.
Тема субботней программы «Город. Куда уходит муниципальное жилье после смерти одинокого владельца?» Гости в студии. Адвокат Московской коллегии адвокатов Светлана Тихомирова, адвокат Дмитрий Дятлов и депутат муниципального собрания района Сокольники Лариса Соломатина. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
Метеоскоп.
О погоде. 0 градусов сейчас в Москве, давление 746 миллиметров ртутного столба, существенно меняться оно не будет в течение дня. Влажность 80%, она немного уменьшится. Днем минус 1, плюс 1 в столице, по области минус 3, плюс 2, без осадков обещают. По некоторым данным, в конце дня возможны осадки, причем только на западе области, а по другим данным, прямо вот в 8 вечера начнется мелкий дождь, который будет переходить в снег, и все это будет в Москве. Причем в воскресенье такая погода сохранится, в выходные будет ветрено, кстати, и сегодня тоже ветер, южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, и порывы возможны 12-17 метров в секунду. В выходные сохранится то же самое, порывы ветра до 17 метров в секунду, а температура на воскресенье около нуля, также от минус 1 до плюс 1, понедельник днем минус 4, плюс 1, вторник от 0 до минус 5, и в среду минус 2, плюс 3. Вообще, как отмечают синоптики, что этот месяц обещает быть достаточно теплым и с минимальным количеством
осадков.
Более того,
они говорят, что, по крайней мере, сегодня температура превышает климатическую норму на 10 градусов. Так что, может быть, сегодняшний
Радоваться
день
тепло.
Подарит нам очередной температурный рекорд.
Разворот.
8 часов и почти уже 10 минут. И что? Ну, продолжаем. Вот Федор порадовал. Фемида не слепа. Вы что, не читали Салтыкова-Щедрина? Она всегда смотрит в сторону власти. Вот куда смотрят судебные приставы, которые теперь получают гораздо более широкие полномочия, чем прежде. Я напомню, что со вчерашнего дня вступил в силу закон об исполнительном производстве, в соответствии с которым судебные приставы получили право в отсутствие хозяина входить в дом или офис должника или взламывать дверь, если исполнители их не пускают для ареста имущества. Правда, делать это можно только с санкцией суда и в присутствии понятых. К должникам, в частности, относятся неплательщики алиментов, кредитов, коммунальных услуг и различных штрафов, например, ГИБДД. По закону приставы также получают доступ к информации, которая является банковской тайной. Отныне все российские банки по запросам судебных приставов в течение 3 дней обязаны предоставлять все банковские реквизиты граждан-должников, количество счетов и депозитов, какие суммы, в какой валюте хранятся, откуда поступили и так далее. Кроме того, с сегодняшнего дня судебные приставы могут запретить неплательщикам, со вчерашнего дня, могут запретить неплательщикам выезд за рубеж на срок до полугода, в том случае, если имеется решение суда о принудительном взыскании долга. Отдельные эксперты выражают озабоченность тем, что институт судебных приставов фактически становится новой спецслужбой и создает широкое поле для злоупотреблений. Некоторые адвокаты предсказывают появление заказных проверок по аналогии с заказными уголовными делами. Что думаете вы по этому поводу о расширении, значительном расширении полномочий судебных приставов? Вот раньше, я помню, совершенно никто судебных приставов не боялся. Помню по телевидению печальные сюжеты о том, как приходил судебный пристав, скромно топтался возле закрытой двери. Это в худшем случае, да, в лучшем случае ему открывала какая-нибудь ветхая бабуля и говорила: «Да что, милок, должник тут уж 100 лет никак не живет». И пристав извинялся и понуро топал. Восвояси.
Да, к другому.
Да,
к другому,
в общем, такой же закрытый. Такой был страдательный персонаж, судебный пристав. Вот теперь все изменится. Теперь у пристава есть и права, и возможности.
И более того, вот как, например, сообщает информационная служба по туризму, Федеральная служба судебных приставов уже подготовила списки тех лиц, которые не смогут получить загранпаспорт, оказывается, даже, и пересечь границу России. Они внесены в общую компьютерную базу российской таможни, так как должны государству и частным компаниям 7 миллиардов рублей. То есть кого-то уже переписали.
В общем-то, хочется понять, это хорошо или плохо, такое расширение полномочий судебных приставов. С одной стороны, действительно, чего боятся честным людям? Вот, например, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Валерий Федоров, бывший в свое время заместителем министра внутренних дел, считает, что честным людям бояться нечего, все должны учиться жить по закону, и тогда судебные приставы к вам не придут, сказал сенатор Федоров. А вот зампред Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков не исключает, что институт судебных приставов может создать поле, широкое поле для злоупотреблений. Так считает Геннадий Гудков. Но с вот одной стороны, кстати, ничего плохого, да, допустим, у нас громадное количество должников, алименщиков, вообще всяких безобразников, которые скрываются и штрафы, и алименты не платят. Может быть, надо действительно, чтобы пристав был вот не таким страдательным персонажем, а обладал реальной властью, мог бы истребовать эти деньги. С другой стороны, мы опять знаем, в какой стране мы живем.
Да, и к чему все это приведет.
И чему все это приведет. Рауль пишет, честно, как раз и нужно бояться. С них-то приставы и начнут.
Вот жалко, не смогла сейчас, к сожалению, найти в интернете. Новость была очень забавная, к сожалению, не про нашу страну. Там тоже про должников различных ввели закон. Так вот, там не службу, не дополнительные полномочия давали приставам, а там, например, должникам отключали канализацию. И говорят, что после этого выплачивать стали все и все.
Какая замечательная мера. И как можно сэкономить на целом институте судебных приставов? 363-3659, телефон прямого эфира. Ваши смски принимаем по телефону +7 985 970 45 45. И, ну что ж такое-то, не ту мышку хватило. Не могу принять ваши звонки.
Так,
читаем ваши смски. Никого нет дома, сломают двери, это слишком. Пишет Алексей из Челябинска. Где правильная мышка? Вот она. Так, вот, сейчас примем ваш звонок. Подождите, не отключайтесь. Алло, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Да. Доброе утро.
Доброе утро.
Выключайте
доброе
радиоприемник, утро. Поговорите с нами.
Да, я выключил. Доброе утро. Это Сергей из Барнаула.
Да, Сергей.
Я по этому поводу хотел сказать две вещи.
Так.
Первое, что... у нас постоянно, как шагреневая кожа, сжимается Конституция. В частности, вот статья 25, в которой написано, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случае, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Это очень плохая и опасная тенденция. Кроме того, есть еще, я бы хотел обратить внимание вот наших власть придержащих, чтобы они почитали Никола Макиавелли, который все объясняет. Написано, что еще важнее для государя не постигать наимущественные права подданных, потому что люди обыкновенно скорее прощают и забывают даже смерть своих родителей, чем потерю состояния. Понимаете? Угу. Вот эти меры неадекватны. Рано или поздно они таким ударом обернутся против них, что это что мало не покажется. Понимаете?
Вот, Сергей, тестируют реакцию нашего общества. Мы многое прощаем, намного закрываем
и
глаза.
Продолжаем прощать.
Мы где-то равнодушны, где-то боимся. Поэтому с нами можно делать все, что угодно. Вот, например, тот же самый ограничение выезда за рубеж. Это тоже нарушение права человека на свободу передвижения. Одно дело там, да, ты должен какие-то деньги, другое дело, почему из-за этого ты оказываешься за железным занавесом. Тоже, в общем, непонятно.
Ну, вы знаете, вот неадекватность вот действий по отношению к нам, к народу, просто, беспрецедентно. Вот, кстати, по поводу вот и предыдущей темы, вот очень хороший пример привел Сергей Доренко как-то в одной из своих передач. Он привел пример сафари. Вот когда идет стадо антилоп, и когда застрелят, антилопы шарахнутся. Угу. Потом антилопа лежит, мертва, а антилопы также пасутся рядом, пощипывают травку. Им плевать. Вот мы, кажется, начинаем превращаться в этих антилоп. И также, если власть видит, что мы абсолютно равнодушны к любым жестоким нововведениям, которые, да все что угодно, и в жилище можно проникнуть, завтра еще что-нибудь, завтра, может быть, на улице будут беззаконно хватать.
Сергей, вы тоже утрируете. Мы же говорим не о добропорядочных гражданах, которым вламываются в дома судебные приставы, бог весть зачем. Мы говорим о, в общем-то, о нарушителях закона, которые не платят кредиты, не платят алименты, не платят за коммунальные услуги, по которым есть решение суда. Это, в общем-то, люди, нарушившие закон. Как их ловить? Как вытребовать с них эти деньги? Что с ними делать? Они вот не платят, не хотят и прекрасно себя чувствуют.
Есть же какие-то законные основания. Представьте за секунду. Вот, допустим, у вас хорошая, добротная квартира. Вся, с хорошей упакованной мебелью. И вы должны, пустяк, там, 1010, грубо говоря, да? Вы уехали куда-то за границу, что-то забыли. К вам пришли, вломились эти люди, натоптали. что-то где-то прихватили, украли. Там уже не 10 тысячами может пахнуть, а чем угодно, а большей суммы, понимаете? Ну, это неадекватная мера, надо головой шевелить, ну, как-то придумывать что-то, я не знаю, ну, более принять какие-то другие средства, я не знаю. Ну,
то есть вы считаете, что будут злоупотребления и неадекватные решения, да?
Абсолютно неадекватные меры. И потом они, эти меры, все-таки рано или поздно потом приведут к тому, что люди возненавидят эту власть. Понимаете? Вот я вам цитировал Макиавелли. Вот именно собственность, это важнее.
Спасибо, спасибо, Сергей. Да, вот видишь, собственность, это важнее. Так,
вот,
я
вот,
вижу,
вот, честно что говоря, нужно, чтобы, оказывается, возненавидели власть.
Да,
вот,
честно говоря, я
сделать.
Вижу и по нашим СМС-сообщениям, что да, если в ситуации с Василием Алексаняном, мало кто примерял эту ситуацию на себя, и все считали, что да, нас это не коснется, мы будут действительно, как сказал Сергей Даренко, попасемся рядом здесь. То случай с судебными приставами, я смотрю, задевает народ.
Кстати, вот в прошлом году, оказывается, уже в прошлом году право выезда за рубеж лишили уже 20 тысяч россиян, которые забыли выплатить по долгам 12 миллиардов рублей. Правда, не сообщается в итоге, выплатили ли они после того, как их не выпустили за границу. Но вот, по крайней мере, это уже коснулось. Только в прошлом году. 20 тысяч человек.
Бояться,
потому что в этом году будет больше.
Бояться нечего нечестным, а бедным, с них нечего взять, считает Федор. Но если что-нибудь возьмут у бедных, это уже будет вообще для них. Так, я знаю, что в некоторых европейских государствах, таких как Австрия и Германия, точно так же обращаются с неплательщиками. Но, правда, там нет такой коррупции, и законы по-другому работают.
Хорошая поправка.
Так, мою квартиру неделю назад обчистили. Может, это были судебные приставы?
О, нет, ну, конечно.
Илья, вы что, злостный неплательщик? Тогда, извините, пеняйте на себя. Так, еще тут было одно сообщение. Да, а почему только полгода? Не заплатил долги, подождал полгода и гуляя за кордон? Спрашивает наш слушатель. Большая дорога начинается с первого шага. Первый шаг сделан.
Первый со знаком вопроса.
Пишет Леонид из Пензы. 363-3659. Телефон прямого эфира. +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений. Как вы расцениваете вот это расширение прав судебных приставов? Одобряете ли вы такие жесткие меры? Как вы считаете, может быть... Честным людям нечего бояться, а тех, кому приходят приставы, нечестные люди.
Ну вот, например, здесь еще есть мнение председателя комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова. Он считает, что в связи с расширением полномочий приставов необходимо поставить вопрос о повышении уровня профессиональной квалификации, их квалификации. В данном случае, как и в других правоохранительных органах, остро встает вопрос качества образования сотрудников службы. Не мешало бы организовать переподготовку кадров с учетом новых требований.
Это уже
закона.
Проходили. Нам предлагали в первом части распустить ГАИ и набрать свеженьких, неискушенных, абсолютно честных и благородных гаишников.
Да, так вот, он говорит, что необходимо создать все условия для того, чтобы исключить саму возможность для злоупотреблений.
Угу. Так, то есть, а должники могут просто не вернуться из-за границы, пишет нам Кадир. Максим, прекратите...
Это если они уехали туда.
Максим, прекратите нам слать экстремистские сообщения. Ваши координаты у нас имеются. Сергей Саратов пишет. Барам хорошо, крепостным плохо. Помнится, в 19 веке крепостные всем и всегда были должны. Так, с нашим российским бардаком это нововведение выльется в такой ужас, который убьет службу судебных приставов, считает Антон из Омска. Сейчас вор может залезть и сказать соседям, что он пристав, бумажку сделать не проблема, тоже возможно.
Ну, то есть, в общем, уже, по-моему, такие варианты злоупотребления.
Да, это какие-то невероятные варианты. Вот Маша считает, что русские любят халяву, пусть приставы их немножко потрясут. Как вы считаете, хорошо ли, что так расширены права судебных приставов? С одной стороны, честным людям бояться нечего, но, с другой стороны, не является ли это нарушением наших с вами гражданских прав. 363-3659. И мы слушаем вас. Алло. Доброе утро. Выключайте скорее приемник, а то я вас отключу.
Выключил.
Ага. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня Владимир, Челябинск.
Да, Владимир.
У меня, значит, у меня должник, который уже 2 года должен, судебное решение вынесено, а приставы, бьют баклуши, скажем так. Это раз. Во-вторых, у нас в Челябинске, по радио говорили, что приставы, пока на них не пожаловались, ничего не делали. И вот на пристава, когда пожаловались, он все взыскал, буквально за 2 недели. И третье, значит, выпускать за границу, это, я думаю, то же самое, что отключать канализацию.
Угу. То есть это такие
равнозначные.
Экстренные.
Равнозначные, да.
Владимир, ну вы скорее одобряете вот такое расширение прав
приставов. Ну я думаю, может мне вернут долги.
Угу. Рассчитываете на возвращение долгов?
Если не вернут, буду жаловаться уже на приставов, обладающими большими полномочиями.
Понятно. Спасибо, спасибо, Владимир. Вот, кстати, то же самое приблизительно хочет донести до нас Саша из Пензы. Дайте мне денег взаймы, пишет он критикам этого закона, и вы поймете этот закон. По-моему, это правильно. Слушай, проснулись сторонники.
Да, проснулись сторонники.
А то наши приставы были самыми бесправными. Если есть решение суда, его надо выполнять, хотя бы и жесткими методами. Не думаю, что будут какие-то глобальные злоупотребления. Для этого есть другие способы, пишет Михаил из Перми. Так, судебный пристав забрал, что? Непонятно, что такое. Товар. В общем, это тут, к сожалению, написано латинскими буквами, невозможно разобрать подробности. Забрал товар судебный пристав. И все.
Забрал, да.
Этим постановлением о судебных приставах опять усилена силовая составляющая нашей власти, констатирует Ольга из Москвы.
Ну, здесь вот какой интересный, да, вот пример привел Владимир, да, что, допустим, вот просто приставы не работают. Вот он жаловался, да?
Да.
То есть и здесь получается такая двоякая вещь. Одно дело то, что им дали сейчас больше полномочий.
Не работают, потому что у них нет возможности выполнить свою работу. Вот ты представляешь, там, допустим, ты приходишь 10 раз домой к должнику, его дома нет. Без его присутствия ты не имеешь права войти в квартиру, не имеешь права ничего сделать. Ты можешь только ходить каждый день и рассчитывать на то, что там ты его застанешь. А он, может быть, никогда там не появится.
Тяжело.
А тут... У кого он взял деньги, сидит и ждет, что деньги эти ему вернут. Или ребенок ждет, что получит, наконец, алименты. Как считаете вы, расширение полномочий судебных приставов – это благо или это нарушение наших с вами прав? С одной стороны, тем, кто не нарушает закон, казалось бы, бояться нечего. С другой стороны, как-то, в общем-то, неуютно и внушает некоторые опасения. 363-3659, и мы слушаем вас. Алло, доброе утро.
Алло, доброе утро. Это Оксана и Марина, да?
Да,
Рауль.
Да, Рауль, здравствуйте. Ну, я... что вы скажете нам?
Да, я могу сказать, что... Сейчас, секунду. Мне повезло, что эти приставы сейчас вот не тогда, так сказать, ввели вот эту услугу нам, людям, а сейчас, потому что у меня была такая история.
Угу.
Ну, что послушная глупость, просто за квартиру задолжали. Ну, бывает такое.
Ну, да.
Вот, угу. Такой большой долг. И поэтому, если бы это было бы вот тогда, то, я думаю, квартиру бы мы лишились, потому что вот они пришли и взломали, и, ну, в общем, было бы... А так просто получилось так, что мы рассчитались так тихо, мирно, вовремя, когда пришла повестка, вернее, от приставов, что вы там задолжали, что вы уже там судом поговорены там 5-10, что вам mm-hmm. нужно рассчитываться. А если бы это было вот как сейчас, то все, конечно. Так что это пронесло.
Ну, а может быть, если люди будут знать, что вот такие грозят им меры, они не будут как-то так вот равнодушно mm-hmm. и невнимательно относиться к своим долгам, а будут быстренько, тем более там мелкие,
да,
какие-то.
Да, соблюдая все сроки.
Обидно,
положенные.
Правда, получить разгром в квартире за 150 рублей да. ГИБДшного штрафа.
Ну, может, даже не за 100, но я считаю, что вообще даже и 5 тысяч не стоит своей квартиры, и 10. И поэтому, да, людям вообще нужно быть умнее и не попадаться на мелкие вот эти вот, следить, что вокруг них творится, потому что наша власть, тем более сейчас это вот единственное, что плохо, вот может начаться очередная волна, ну как помягче сказать, ну, произвол, что
злоупотребление, да.
Злоупотребление, то есть они будут просто прикрываясь, как вот менты, извините, в метро трясут людей, так и эти будут прикрываться. Не все же честные, это правильно? Правильно. Поэтому вот те, кто нечестные сами, те, кто позволяли себе раньше злоупотребление, они сейчас, прикрываясь вот этой вот фишкой, будут еще больше заискивать и взломывать. Mm. А потом ты ничего не докажешь вообще. Вот как раз честным-то, вот я вам писал как раз в сообщении, что честным, особенно бедным, нужно бояться, потому что они больше беззащитны, чем остальные. Им нечем будет потом, ну, и потом они ничего не докажут. Уже mm-hmm. все будет разгромлено, и все будет растащено.
Mm-hmm. Спасибо, Рауль, удачи. За ваш звонок. Спасибо.
Вот ну, то есть, получается, какая-то... закон, в принципе, да, одобряют, потому что закон правильный, потому что он сделает людей более ответственными.
Но боятся, потому что знают, как он будет применяться. Как обычно, у нас это все исполняется. Так, вот, между прочим, пишут нам, а вам приходилось возвращать долг 45 лет? Должен свыше 300 тысяч по алиментам, права детей грубо нарушены, пишет Нина. Так, расширение полномочий приставов плохо, считает Марина из Москвы. Еще одна спецслужба, которую можно направить против неугодных.
Вот еще один момент, да, ну, то есть насколько она будет в итоге эффективно действовать по всем пунктам, то есть в отношении всех неплательщиков. Или это будет точно так же избирательная система? Угу. В отношении кого-то это будет действовать, в отношении кого-то не будет
действовать. Ну да, как же потерпевшая сторона пишет нам, о ней вы совершенно не думаете. Ну вот о ней, о потерпевшей стороне, думает закон, расширивший права судебных приставов. 363-3659, и мы слушаем ваше мнение, вы в прямом эфире. Доброе утро.
Алло. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна, город Ливерти. И я хочу сказать, что те, кто вот считает, что приставы будут вам в квартиру, они просто не читали закон. Там, чтобы это сделать, нужно соблюсти три условия.
Так.
Значит, первое условие – это решение суда. Второе условие – это наличие как бы разрешения руководителя подразделения. Mm-hmm. И третье условие – это понятые.
Так.
Ну, про понятых, да, мы, по-моему, решение санкций суда мы говорили.
Ну,
а
хорошо.
Вот что еще руководитель...
Я думаю, что это не будет так просто, что это не будет в отсутствии людей там вскрываться, двери, вламываться, квартиры, это не будет, значит, там переворачиваться квартиры.
Не, ну почему? Здесь такая возможность. Здесь, Анна, ну скажите, вот вы говорите, ну понятые. Но у нас вот понятые иногда используются при задержании людей милиции. Есть такие специальные понятые, которые, да, все видят,
которые
что
работают,
надо,
да,
все слышат, что надо, и все подписывают, что надо. Почему судебные приставы не могут использовать таких специально обученных понятых?
Я так как бы огульно относиться к этой службе. И действительно, я согласна с предыдущими людьми, которые говорили, что попробуйте взыскать свой долг. Mm-hmm. Проблема нашей судебной системы в исполнении этих решений.
Анна, скажите, пожалуйста, а вы имеете какое-то отношение к этой системе? Или
нет,
вы как-то сталкивались с ней?
Нет, я отношения не имею, просто я юрист.
Спасибо. Спасибо за ваше уточнение. Так, надо разогнать всю прокуратуру. Знает Васильевна, но почему какие-то у вас такие радикальные, экстремистские устремления? Всех разогнать, гаишников разогнать, приставов разогнать, прокуратуру разогнать, новеньких набрать.
И да, да, и новых.
Где же набрать столько честных, столько кристально честных, замечательных, прекрасных, морально, высокоморальных людей? Под приставами создается механизм репрессий, который полностью соответствует нашей Конституции, пишет наш слушатель. Просто у нас не знают, как работают положения Конституции. 8:30 в столице. Мы продолжим обсуждать эту тему после кратких новостей. Обязательно проголосуем.
Разворот.
Восемь часов 30 минут в столице. Краткие новости. На эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. 20 человек погибли в результате взрыва в пассажирском автобусе на Шри-Ланке. Взрывное устройство сработало в автобусе с мирными жителями в центре страны, в городе Дамбула. Власти заявили о причастности к взрыву повстанцев из группировки «Тигры освобождения» Тамилы Лама. Конфликт между правительством и тамильскими тиграми длится уже более 20 лет. Повстанцы, требующие независимости некоторых территорий, недавно пригрозили началом полномасштабной войны. В Китае не менее 60 человек стали жертвами сильнейших ураганов. Такого не наблюдалось в последние полвека. Сильные снегопады обрушились на центральные и восточные районы страны. Там объявлена чрезвычайная ситуация. Под более чем 6-сантиметровым покровом снега оказался крупнейший китайский мегаполис Шанхай. В городе Чинчжоу с 5-миллионным населением уже 8-е сутки отсутствует центральное электроснабжение. По прогнозам синоптиков, зимние ураганы продлятся еще 10 дней. Польша и Соединенные Штаты достигли принципиальной договоренности о размещении элементов американской системы ПРО на польской территории. Окончательного соглашения пока нет, мы находимся в процессе переговоров, заявил глава польского МИДа Алексей Корский, выйдя к журналистам по окончании переговоров вместе с госсекретарем США Кондолизой Райс. В начале марта с визитом в Вашингтон прибудет премьер-министр Польши Дональд Туск, который, возможно, и примет окончательное и положительное решение, сказал Сикорский. Тем временем замминистра иностранных дел России Александр Грушко снова озвучил точку зрения Москвы о том, что Вашингтон преувеличивает ракетную угрозу, против которой якобы планируется система ПРО в Восточной Европе. В России официально началась предвыборная агитация, однако воспользоваться теле- и радиоэфиром кандидатов в президенты смогут только с понедельника, 4 февраля. По закону бесплатный эфир предоставляется только по рабочим дням. А сегодня в Рязани пройдет митинг с призывом бойкотировать президентские выборы. Акцию проводит оппозиционная коалиция «Другая Россия». Участники митинга считают, что выборы не имеют смысла и называют предвыборную кампанию и само голосование фарсом. Организаторы акции утверждают, что «Другая Россия» согласовала проведение митинга с местными властями. Группа Spice Girls объявила о существенном сокращении своего мирового турне в честь воссоединения. Отменены концерты в Китае, ЮАР, Австралии и Аргентине. Тур окончится в Торонто 26 февраля. Представитель группы сообщил журналистам, что, к сожалению, тур должен будет закончиться к концу февраля из-за семейных и личных обстоятельств Эммы, Джерри, Мел Би, Мелани Си и Виктории. О погоде в Москве: около нуля сейчас в столице. Днем сегодня также от плюс 1 до минус 1 градуса, обещают нам синоптики. Ближе к вечеру снег и дождь со снегом. Ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду.
Мама, папа, наконец-то выпал снег. Где мои лыжи?
Скоро, 3 февраля, и наш любимый праздник – Московская лыжня. Да, кстати, в этом году он особенный. Газете «Московская правда», которая призы дает 90 лет.
3 февраля правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Москомспорт проводят традиционный праздник лыжного спорта «Московская лыжня 2008» на призы газеты «Московская правда» в спортивном центре «Планерная». Официальный партнер юбилея «Московской правды» и «Терра Инвестстрой». Тема воскресного родительского собрания «Дети и деньги». Вызываются директор Центра социологии и образования РАО, доктор психологических наук, академик РАО Владимир Сопкин, обозреватель газеты «Известия» Лариса Калиома и директор Московской гимназии номер 45 Михаил Шнейдер. Родительское собрание. Явка обязательно в воскресенье после 11 утра. В это воскресенье в программе «Наше все» Александр Васильевич Колчак. И у нас в гостях автор книги «Адмирал Колчак», историк флота, писатель-маринист Николай Черкашин и по телефону доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Олег Будницкий. Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
Дорогие радиослушатели, «Эхо Москвы» в субботу предлагает свое фирменное блюдо — плавленый сырок с орехами.
Основные ингредиенты: Виктор Шендерович с плавленным сырком
и Антон Орех с табелью о рангах,
приправленные ароматнейшими радиодеталями. Итак, орехи в табеле о рангах и сырки с радиодеталями и прочие казинаки. Орешки!
Точите зубы, наслаждайтесь вкусом в субботу после 21 часа.
Разворот.
8:35 в столице. Мы продолжаем утренний субботний разворот. Напомню, мы обсуждаем расширение полномочий судебных приставов и пытаемся выяснить, что это благо или это опасность различных злоупотреблений. Вот, пожалуйста, предлагаю свои услуги за небольшое материальное вознаграждение. Подпись понятой. Ну, что же вы нам-то пишете? Вы пишите в службу судебных приставов. Может быть, вы им пригодитесь, а может быть и нет. Если я должен, плохо, а наоборот, хорошо, пишет Юрик. Молодец, Юрик, это, знаешь, как первый класс церковно-приходского училища. Когда честному трудящемуся не хватает денег, чтобы купить себе что-то, он берет кредит. Если он потом не может его отдать, справедливо ли врываться в его дом и выносить мебель? Как я вас понимаю, что какой-то рекламе? Нет, вы меня не понимаете. Нет, я вас прекрасно понимаю. А вот, пожалуйста, история. Здравствуйте, мне недавно по почте пришла повестка от судебного пристава на чужое имя. Было бы гораздо хуже, если бы вместо повестки пришел сам пристав и взломал дверь, пишет нам Влад. Трудно получить долг с того, у кого ничего нет. А мы вернули долг. Добросовестный пристав арестовал машину должника, а ГАИ ее отловила, и должник принес в клюве. Ну, вот, понимаешь, есть истории, и понимаешь, тут людям делятся на тех, кто должен, и на тех, кому должны. Я боюсь, что в нашем голосовании тоже 50-50 разделится голоса.
Но опять же, голоса. Мы же говорим в принципе о том, что закон, да, то есть вот он, закон, приносит какие-то свои плоды. Но мы говорим о том, что не то, что там хороший закон, а насколько не приведет ли он к злоупотреблению.
Вы вспомните, дорогие друзья, прежде чем вот набрать телефон 660-01-13 или 660-01-14, вы вспомните, в какой стране мы живем. Вот, например, слушатель нам пишет: приставы приходят только по решению суда, в чем проблема? Да в этом-то, дорогой, уважаемый, любимый слушатель, и проблема. Потому что, сами знаете, какой у нас суд самый...
Кому они будут приходить по решению этого суда, кому не будут?
660-01-13, телефон для тех, кто считает, что...
такое расширение полномочий судебных приставов – это нарушение наших с вами прав. И 660-01-14 – телефон для тех, кто считает, что честному человеку бояться нечего. 660-01-13 – расширение полномочий судебных приставов грозит коррупцией, нарушает наши права. 660-01-14 – честному человеку бояться нечего. Голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Пока количество честных людей просто очень пугающе мало. Но, возможно, ситуация переменится. Мы только-только начали голосовать. Права приставов не расширены. Старый закон содержал норму, что пристав может проникать в помещение. Понимаешь, проникать в помещение, занимаемое должником. Вот так вот. Так, что такое? А если должник государства, спрашивает... Наши радиослушатели.
Да, и тут уже несколько слушателей предлагают вместе несколько со службой судебных приставов.
Которым
судебных
должен
приставов.
Сбербанк?
Да, по-моему, да? Сбербанк нам должен всем, насколько я понимаю.
Так, а как же рейдерские захваты? Это прямой доступ к злоупотреблениям, считает Влад из Тольятти. Первый должник – это государство, пишет Владимир. Отдайте, дайте народного пристава. Так, за 2007 год не пришло никому извещение о налоге на дороге. Реквизитов нет, куда платить. Весь Тольятти должники.
Вот как Владимир. Раз весь Тольятти выселят.
Вот как раз да. Ко всем жителям Тольятти и придут. Так, 363-3659, наш телефон, и мы слушаем вас. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Доброе утро, Вадим Москва.
Да, Вадим.
Вы осветили два таких аспекта.
Так, какие аспекты? Первый мы осветили? Аспект.
Сломают дверь. Хорошо, заберут по решению суда имущество. А дверь кто будет ремонтировать? Или они пост поставят у двери?
Вот я не знаю. Это, наверное, уже ваша будет проблема. Вы же препятствовали. Ага. Препятствовали судебному приставу, отправлению его естественных.
Главное, что они придут и заберут то, что вот прочиталось. А все остальное...
Это... Может, хорошо, они дверь у вас хорошо, заберут, и, если у вас больше ничего
еще,
нет.
Еще один аспект. Я снимаю квартиру. Значит, прописан мне должник. Я ушел на работу, прихожу. Моего имущества нету. Не должника, моего.
Угу.
Потому что прописан-то здесь другой человек.
Ну, тогда вы пойдете пришел... в суд. Расскажите о своих горестях и проблемах.
И потом очень долго и нудно будете пытаться ага. вернуть все свои вещи. Частично вам, наверное, ага. что-нибудь вернут. Или вашим детям.
Да. А вы когда-нибудь вообще что-нибудь получали обратно от нашего государства?
Ну вот я поэтому вообще говорю, что будете очень такой, долго такой, просить
такой
обратно.
Такой прецедент в истории вообще был?
Может быть и был, но нам, к сожалению... Он неизвестен. Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что продолжается наше голосование. 660, как активно идет. 660-01-13 для тех, кто считает, что расширение полномочий судебных приставов – это нарушение наших с вами прав и путь к коррупции. 660-01-14 для тех, кто считает, что честному человеку бояться нечего. Честные люди, ну просыпайтесь уже. Так, обеими руками за честных...
Не стимулируй.
Не подсказывай, называется. Обеими руками за честных приставов Светлана. Честному человеку мебель не нужна. Честному человеку, кроме жизни, вообще терять нечего.
Но это мы возвращаемся вообще к первой теме, да, про гаишников. Почему вот на Украине, получается, гаишники, значит, взятых не берут, а у нас берут, причем в большом размере?
363-3659. Доброе утро, вы в прямом эфире. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот...
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, фамилия Беляков. Вот
а откуда вы, Андрей?
Я из Москвы. Я бывший руководитель этой службы.
О, очень интересно.
Никогда не звонил, хотя всегда слушаю ваше радио. Ну, сейчас слушать-то и нечего, только один леденьковый период. Вот хотел бы сказать, наверное, мы виноваты в том, что мы не разъяснили этот закон.
Так.
Он лежал в Думе 5 лет без движения. Вот. И он направлен в первую очередь на то, чтобы сделать исполнение судебных решений более эффективным, потому что взыскивается со 100 рублей всего 30 рублей, 50% решений не исполняется. Поэтому говорить о том, что это какие-то спецслужбы, это вот усиление блока, это неправильно. Что касается выезда за границу, касается только та часть населения, которая является должником, имеет иные доходы. Вот эти критерии попало и Волочкову в свое время, и Катерель. это нельзя сказать, что это люди очень бедные. А остальных, остальную часть населения этот закон не касается.
Андрей, поэтому... ну скажите, пожалуйста, ну даже такая вот избирательность, а все равно человек имеет право на свободу передвижения. Почему его долги увязываются с его возможностью вылететь?
А я вам скажу, вот представьте мать, которая не получает деньги на воспитание сына, должник. Прекрасно живет, прекрасно работает, живет иной доход, ездит на машинах и отдыхает в теплые страны, при этом воспитанием сына не занимается. Как поступать в этом случае?
Андрей, скажите, пожалуйста, нам как специалист, успокойте.
Да, пожалуйста.
То есть в этом законе нет лазеек, которые позволяли бы им злоупотреблять?
Есть, он устарел, ведь это не новый закон, это старая редакция бывшего 118-119 закона. Он был принят в 93-м году, разработан, принят в 97-м, и вот смотрите, ему уже больше 7 лет, и нас обвиняют в том, что мы ничего не делаем. Сейчас стала возможность спрашивать приставов, пожалуйста, спрашивайте, идите в суды. Ну, и сделали больше возможностей, более эффективно исполнить судебное решение. Спасибо большое.
Спасибо вам за ваш звонок и разъяснение. 363-3659. И все-таки вот у людей какие-то сохраняются отдельные опасения. Государство, аппарат насилия и угнетения, цитирует нам Ленина здесь. Как голосуем на выборах, так и живем. Так, и мы слушаем вас. Есть у нас еще несколько минут, чтобы пообщаться. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Санкт-Петербург, Мелания.
Так, скажите нам, пожалуйста, как вы считаете, расширение полномочий приставов – это скорее благо или это опасно?
Знаете, я вам скажу объективно.
Так, а вы сталкивались с этим каким-то образом?
Если говорить объективно, это нельзя однозначно сказать. Все зависит от, так сказать, человеческого фактора. Но вообще закон, он ведь не расширяет полномочия, он только уточняет. Это почему? Потому что в Гражданском процессуальном кодексе 64 года это уже было заложено и исполнялось. А в законе статьи 12, 14, вот федерального закона 97 года, там тоже прописано это было, только не уточнено. Вся, почему нарушения, когда происходят, то, пожалуйста, можно обращаться в суд. И самое главное, что никто не сказал, что прежде чем войти даже в помещение, обязательно гражданин или организация должны получить постановление судебного пристава, иначе это будет нарушение. Вот почему в соответствии с 441 статьей Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьей ранее действующей 90-й, можно было обжаловать действия. И суды выносят и признают неправомерными действия, отменяют постановление судебных приставов. Вот откуда это идет. Просто дело в том, что никто никогда на судебных приставов особого, внимания не уделял все эти годы. У нас же очень мало передач вообще по этой отрасли, если так можно сказать.
Ну, а как вы считаете, не нарушает ли вот этот закон наши элементарные права, наше право на неприкосновенное жилище, на свободу передвижения?
Дело в том, что там же говорится, если нет вынесенного установленным законом судебного акта, раз решение вынесено,
то есть суд может нарушать наши права,
вот,
да?
Смотрите, условие какое. Обязательно должен быть предупрежден. И вот я как адвокат хожу по судам и признаются действия неправомерным. Беда-то в другом, что у нас очень мало квалифицированных специалистов. Очень мало.
А скажите нам, пожалуйста, как специалист, что делать гражданину, если ему задолжало государство? Он может государству судебных приставов заслать?
Может.
У него есть шансы?
У него, конечно. То есть получается, это равенство сторон, как бы не было. Это через казну, вот иски подаются к казне, уже надо подавать иски. Вот что такое государство? Это казна, правильно, да?
Да.
Вот, и подавать надо.
Все ясно, спасибо.
У нас уже, по-моему, попытались.
Приятный аспект.
Попытались, по-моему, по поводу возвращения наших сгоревших вкладов, выяснить у нас этот вопрос. По-моему, ничем не закончился.
У нас и возвращают сгоревшие вклады тем, кому за 185 лет.
Да, 2 рубля, по-моему, выплачивают.
А тем, кому еще 150, пока до них очередь не дошла. Так, Сергей Саратова пишет. Так, я присмотрела Сбербанк. Это, видимо, Сергей Саратов, который жаловался на то, что ему задолжал Сбербанк. Надо будет как-нибудь ночью прийти с другом приставом и двумя понятыми. Ну, долг небольшой, если он покрывается весь компьютером, присмотренный на Сбербанке, тем более там такой старик, как правило, стоит.
Мы боимся... Так, я смотрю, ты тоже уже присматривалась.
Мне Сбербанк, к счастью, ничего не должен, я банку должна. Мы боимся не самого закона, а его недобросовестных исполнителей.
Да, абсолютно правильно.
Так, почему-то мужчины в основном звонят против закона, пишет Нина. Видимо, она ведет статистику. Власть развязала финансовый террор против своих граждан, так считает Алексей. А вот Стас, экскаваторщик из Первоуральска, пишет: полностью закон одобряю. Сын взял кредит под залог квартиры своих родителей, в которой он прописан, но не живет. Теперь старики трясутся, а уже прошел суд, пишет Марья Ивановна. Так, 363-3659, и мы слушаем вас. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Вера Петровна.
Вера Петровна, выключайте радиоприемник.
А, сейчас я отойду. Вы знаете, я два слова хочу сказать по поводу алиментов. Это больная тема вообще, поэтому в этой части я поддерживаю все вот эти вот законы. Это первое. Потому что не только алименты, которые подлежат ежемесячной выплате, но есть дети, которым необходимо дополнительное лечение. И по закону родитель, который выплачивает алименты, обязан помогать деньгами на лечение дополнительно.
То есть, Вера Петровна, в ловле алименщика вы считаете все меры хороши? И выбить дверь ему, и за границу не пустить?
Нет,
вообще?
Ну зачем же? Ну, такие уж не надо меры делать. Но то, что какие-то меры, вот, допустим, не выпускать его за границу до тех пор, пока он не будет расплачиваться с алиментными средствами для своих детей. Это первое. И второе, мы живем сейчас в такое время, что одалживать деньги кому бы то ни было не стоит никому, потому что головная боль будет у того, кто дал деньги, а не тот, у кого, кто взял. Тот будет спокойно спать. На этой почве у меня лично разошлись мои отношения лет 7 тому назад с моей очень длительной приятельницей, которая пользовалась очень длительным моим кошельком, а в это время, когда она попросила большую сумму денег, я сказала: нет, я не дам.
Спасибо, Вера Петровна. Спасибо за ваши рекомендации.
Ну, это получается, мы что лучше не брать кредит, лучше не выходить на улицу, лучше не, там, не знаю, еще что-нибудь не делать, правильно?
Изводить ребенка, не подумавши, что да, придется потом машину, алименты платить. Да. Ну что ж, может быть, это и правильно вообще более ответственно относиться к своей жизни и к своим тратам, и к своей ответственности. Вот Владимир из Омска пишет: интересная ситуация получается. Сперва дали возможность заработать, пожить кучеряво, а затем с помощью нового карательного органа опять всех уравнять. Как страшно жить. Так, компьютер присмотрел в Сбербанке, это мы уже читали. Надо бояться не камня, а того, кто его кидает, то есть суд. То есть нужно бояться суда, а не судебных приставов. Так считает наш радиослушатель. Как думаете вы? Алло, вы в прямом эфире, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Нина беспокоит. Вот я писала вам насчет 300 тысяч алиментов. Ведь было 10 судов. Я ясные глаза, у меня ничего нет. Хотя есть машина, которая чистится на дождь, есть дом, который можно продать. И вот сейчас, вот, в настоящее время, дом арестовали и будут продавать его. Правда, судебный пристав будет продавать. Ну и что, в течение 7 лет нельзя было оплатить? А двое детей, они кушать вообще-то хотят? Хотят учиться дополнительно? Может быть, все-таки, может быть, вот мальчик 18 лет, может быть, все-таки уже его достойного гражданина вырастить, если были бы деньги вот эти вот. Ну, с точки зрения вот такого, вот он бы уже доход государству принес.
Спасибо, Нина, спасибо. Ну, это вот точка зрения того, что называется, кому должны, да? Ну что, подводим итоги нашего голосования. Отдать долг – это святое, пишет Юрик. Так, как вы считаете? Так, ну, как-нибудь мы считаем. Нам интересно, Лесь, как вы считаете? Итак, подавляющее большинство, 73,2%, тем не менее считают, что расширение полномочий судебных приставов – это нарушение наших с вами прав и возможность коррупции. И вот честных людей, которые ничего не боятся, никаких судебных приставов, у нас набралось 26,8%. Ну что же, на этом мы заканчиваем наш субботний разворот. Впереди у нас до информационной программы «Эхо» еще спортивные новости, московские старости и реплика Антона Ореха.
разворот.